«Леди и джентльмены, не желаете ли вы занять свои места? Мы почти готовы начать». По стенам заметались тени, когда Вернон Рафаэл поднял повыше свой фонарь и повел нас к рядку стульев, установленных как кресла в театральном зале, лицом к доспехам в противоположном конце помещения. В небольшом камине недалеко от стульев пылали угли. Хотя огонь здесь горел уже много часов, это произвело совсем мало впечатления на смертельный холод, царивший на галерее. Кроме горящего камина, единственным другим источником света служил канделябр, установленный справа от доспехов и несколько выше них. Еще выше пламя его свечей нечетко отражалось в черноте оконных стекол. «Мисс Лэнгтон, прошу вас, займите стул поближе к огню». Бледное лицо Вернона Рафаэла и его белоснежная манишка резко наклонились к полу, когда он поклонился, указывая мне мое место театрально широким взмахом руки. Он был в вечернем костюме, а плечи его обвивал длинный черный плащ. Эдвин подошел ко мне поближе и предложил опереться на его руку, но я отказалась, продемонстрировав ему, что мне нужны обе руки, чтобы справиться с собственным плащом. Наши шаги отдавались множественным эхом, словно нас было в группе человек 12, а не пятеро. Я устроилась у камина, как меня просили, а рядом со мной Эдвин. По его левую руку сидел профессор Чарнелл, маленький иссохший человечек с седой бородой, подвижный, словно обезьянка, а за ним профессор Фортексью, краснолицый свиноподобный человек с доверительной манерой общения и маленькими блестящими глазками. Последним вошел доктор Джеймс Давинант, который на миг дольше других задержался в дверях, обозревая галерею. В нашей группе он был выше всех ростом, худощав и держался очень прямо. Его черные с проседью волосы были зачесаны со лба назад, но нижнюю часть лица скрывали большая борода, усы и бакенбарды. Днем он носил темные очки. По словам Эдвина, он пострадал во время пожара, когда в юные годы путешествовал по Богемии, и его зрение было навсегда повреждено. В голосе его слышалась легкая хрипотца, будто он поправляется после простуды. Казалось, он большую часть ее предпочитает наблюдать и слушать, однако я обратила внимание, что все остальные участники группы считаются с его мнением. Как говорил мне Эдвин, он был тем единственным членом общества, которым искренне восхищался Вернон Рафаэл. Он, помимо всего прочего, был выдающимся ученым-криминалистом и консультировал Скотленд-Ярд в нескольких сенсационных расследованиях, из которых самым недавним было дело об ужасающих убийствах в Уайтчепеле. Вернон Рафаэл двинулся в противоположный конец галереи и остановился рядом с доспехами, где опустил на пол свой фонарь, закрыл ставни и повернулся лицом к аудитории. В колеблющемся свете свечей доспехи, казалось, раскачиваются взад-вперед, огненные блики ползут то вверх, то вниз по сверкающему лезвию меча. Я едва могла разглядеть провода, змеившиеся от постамента, мимо ног Вернона Рафаэла, под дверь, ведущую из галереи в библиотеку, к индукционной машине. Мы уже успели, по просьбе Рафаэла, осмотреть машину, которая, по его словам, после прошедших 20 лет... все еще была в абсолютном рабочем состоянии. Машина походила на огромную прялку из меди и полированного дерева. Однако вместо одного колеса, снабженную полудюжиной массивных стеклянных дисков, помещенных бок о бок, Сент-Джон Вайн, смуглый, молчаливый молодой человек с мрачным выражением лица, которого я почти не видела в течение всего дня, сначала медленно повернул ручку, потом принялся вращать ее все быстрее и быстрее, пока диски не стали издавать неясные голубоватые блики света, в то время как Вернон Рафаэл двумя деревянными палочками держал провода, постепенно их сближая, пока между ними со злобным треском и запахом горелого не проскочила яростная голубая искра. «Леди и джентльмены», — повторил он, словно его аудитория состояла не из 5, а из 50 человек, — «сейчас вы станете свидетелями того сеанса, психологического эксперимента, если вам угодно, какой Магнус Роксфорд намеревался провести в субботний вечер 30 сентября 1868 года. Нам не приходится здесь строить догадки, поскольку, как нам известно из показаний Годвина Риза...» Тут он сделал как бы намек на поклон в сторону Эдвина. Он совершенно точно описал, что намеревается сделать. Вы вполне можете задать вопрос, зачем нужно реконструировать событие, которое так никогда и не состоялось. Но сейчас я могу лишь просить вас на краткий миг сдержать свое недоверие. Если бы миссис Брайант не умерла в ночь 29 сентября, к этому сюжету мы обратимся несколько позже, на сеансе присутствовали бы 5 человек. Магнус и Элинор Роксфорд, миссис Брайант, Годвин Рис и покойный мистер Монтегю. Магнус Роксфорд, несомненно, попросил бы присутствующих взяться за руки, как это было принято. Элинор Роксфорд, как мы знаем, должна была сыграть, хотя и не желая того, роль медиума. Но Магнус также сказал, что если никакой дух не материализуется, он велит своему слуге Болтону завести индукционную машину на полную мощность, а сам войдет внутрь доспехов, как собираюсь сейчас сделать я. Мы просим вас наблюдать за происходящим молча, ничего не обсуждая друг с другом, с тем, чтобы не влиять на восприятие сотоварищей и наблюдателей. Понадобится несколько минут, чтобы полностью зарядить доспехи. Я уверен, что ваше долготерпение будет вознаграждено. Одно последнее слово. Эта демонстрация не лишена риска. Что бы ни случилось, вы не должны покидать свои места, пока мы не дадим вам знак, что это безопасно. От этого зависит ваша жизнь». Он снова нам поклонился, повернулся, взвихрив вокруг себя широкий плащ, и схватился за рукоять меча. Несмотря на то, что все остальные осмотрели доспехи еще при дневном свете, сама я не смогла заставить себя приблизиться к ним, на галерее послышался общий испуганный вздох, когда чудовищная фигура словно бросилась к Вернону Рафаэлу, а ее почерневшие пластины раскрылись, будто пасть, жаждущая его пожрать. Он шагнул внутрь оболочки, и его поглотила тьма. Теперь на галерее не раздавалось ни звука, лишь потрескивание углей в камине и чуть слышное хриплое дыхание. Я вся дрожала, несмотря на то, что жар камина грел мою щеку. Когда я плотнее закуталась в плащ, рядом со мной на своем стуле зашевелился Эдвин. Он снова стал называть меня при других мисс Лэнгтон, за что я была ему признательна, однако его лицо не было способно, что бы то ни было скрывать, и мне казалось, что, по крайней мере, Вернон Рафаэл прекрасно понимает его отношение ко мне. Со своего укрытого от опасности места, у камина в гостиной моего дяди, я воображала себя героиней экспедиции, ведомой зовом крови, к той жизненно важной улике, которой пренебрегли все те мужчины, что тяжелой поступью прошли по всему холлу к звену той цепи, что приведет меня к Нелл. Но уже в поезде моя решимость обратилась в страх, свернувшийся холодным плотным узлом у меня под ложечкой. Мы с Эдвином выехали из Лондона утренним поездом в одном купе с Верноном Рафаэлом и Сент-Джоном Вайном. Вернон Рафаэл вел себя безупречно, ни словом не упоминая об обстоятельствах, при которых мы с ним познакомились. Но новая встреча с ним вызвала в моей памяти тревожные воспоминания о том времени, когда я посещала Холмборнское спиритическое общество, о тех странных моментах, когда я вдруг слышала свой собственный голос и говорила не более чем «мои слушатели», зная, что стану произносить дальше. Я была совершенно убеждена, что мистер Рафаэл не верит в существование духов. Хотя он отказывался открыть нам свои планы, уверенность его облика и всего поведения говорила о том, что он прекрасно знает, что воспоследует из нашего предприятия. Однако воспоминания о Холборне расшевелили во мне неотступный страх, что, если что-то и правда дремлет в обветшалых стенах холла, мое присутствие может это что-то пробудить. Снег с дождем хлестал по платформе, когда мы сошли с поезда на станции Вудбридж. Эдвин быстро повел меня к ожидавшему нас экипажу, где я и сидела, страстно желая вновь оказаться на Элзуорти Уок, пока на крышу со стуком грузили наши ящики. Деревья стояли голые, нигде не было видно ни цветка, даже ни одного нарцисса не встретилось нам по пути, когда мы с грохотом проезжали по городу, а затем выехали на плоский простор болотистой равнины, лишенной всех и всяческих красок. Порывы ветра сотрясали наш экипаж. Я смотрела в исполосованное дождем окно, пытаясь уловить хотя бы промельк моря. Но небо лежало так низко, что болота и тучи слились в сплошную серую муть. Мужчины погрузились в молчание. По правде говоря, Сент-Джон Вайн едва ли произнес хоть слово с самого Лондона, но даже Вернон Рафаэл, казалось, был подавлен мрачностью окружающего пейзажа. Монаший лес надвинулся на нас без всякого предупреждения, нависнув черной волной, неожиданно нахлынувшей из тумана, когда мы из серого света дня перешли в почти полную тьму, царившую под пологом елей. Шум ветра стих, слышалось лишь приглушенное погромыхивание колес, скребущий звук ветвей по стенкам экипажа, да время от времени плеск воды, пролившийся с древесных крон над нами. Смутные очертания древесных стволов скользили мимо так близко, что я могла бы их коснуться. Минуты тянулись бесконечно, а узел под ложечкой затягивался все туже, пока, наконец, свет не вернулся к нам столь же неожиданно, как и исчез. Описание Джона Монтегю не смогло подготовить меня ни к восприятию невероятных размеров холла, ни к множеству его мансард с фронтонами, ни один из которых не совпадал с другими по уровню и, казалось, не был расположен по прямым углом. Не видно было ни одной прямой линии. Все словно прогнулось, или просело, или треснуло. Стены уже не были грязно-зелеными, они почернели от лишайников и плесени. А по земле у стен меж сорняков кучками валялись обломки каменной кладки. «Вы полагаете, здесь безопасно, Рис?» — спросил Вернон Рафаэл, когда мы стояли рядом с экипажем. Нас обвивал ледяной воздух. Высоко над нами виднелись верхушки бесчисленных громоотводов, содрогающиеся от ветра. «Я вовсе в этом не уверен», — смущенно ответил Эдвин. «Если вода проникла внутрь, как это должно было произойти, полы могли прогнить насквозь. На самом деле...» «А, мисс Лэнгтон, я и в самом деле думаю, вам следует согласиться, чтобы этот же экипаж отвез вас назад в Вудбридж. Там есть отличный уединенный отель. Или же вы могли бы сразу вернуться в Лондон?» Соблазн был велик, но я знала. «Поступи я так, и всю жизнь я стану себя упрекать за это». «Нет», — ответила я, — «я не просто слишком далеко уехала от Лондона, чтобы теперь вернуться. Я слишком далеко зашла, чтобы отступить». Они настояли, чтобы я подождала внизу, пока Эдвин не проверит полы. Тем временем Рафаэл и Вайн отыскали подвал для хранения угля и разожгли камины на галерее. В библиотеке и в малой гостиной, которая когда-то всего лишь несколько кратких часов принадлежала миссис Брайант, и где я собиралась спать или пытаться спать предстоящей ночью. Дымоходы страшно дымили из-за сильного ветра. Едкий запах дыма смешивался со всепроникающими запахами плесени, сырости, гниения. Как только огонь в каминах разгорелся и все ящики были внесены наверх, Рафаэл и Вайн уединились на галерее, чтобы убедиться, что там нет тайных ходов или каких-то скрытых устройств. Мне было слышно, как они то тихо, то громче постукивают по ту сторону стены, пока я, съежившись, сидела у камина в библиотеке, пытаясь преодолеть холод, от которого не могла избавиться со времени поездки в экипаже, и вдыхала сырой аммиачный запах плесневелой бумаги. Эдвин произвел обход комнат на нашем этаже и объявил, что они достаточно безопасны для обитания, если только по коридорам отважится ходить не более двух человек разом. Отвратительные пятна на потолках и куски обвалившейся штукатурки вдоль коридорных стен заставляли предположить, что вода действительно просочилась в полы верхних этажей. Однако особенно его беспокоило состояние пола на галерее, непосредственно под доспехами. «Половицы в этом месте, — предупредил он, — слишком сильно ходят. Сейчас Эдвин медленно двигался по кабинету. Я слышала, как он снимает с полок книги и открывает ящики стола. Вокруг меня кипела оживленная деятельность, и дом не казался слишком уж зловещим. Так что, когда я смогла хоть чуть-чуть избавиться от тяжкого ощущения, что промерзла до костей, я выскользнула в коридор и пошла осмотреть комнату, в которой останавливалась Нелл. Взломанная дверь так и осталась незапертой. Открытая, она висела на петлях. Белье с кровати было снято, но странным образом на письменном столе под окном, рядом с высохшей бутылочкой из-под чернил, все еще лежала ручка с заржавевшим пером. Ручка Нелл? Из-под моих туфель поднимались облачка пыли, когда я шла через комнату к чулану, к каморке, где спала Клара, или, может быть, я. Низкая деревянная кроватка, тоже покрытая толстым слоем пыли, стояла посреди каморки. Помещение было даже меньше и гораздо темнее, чем я могла представить себе по описанию Нелл. Оно не вызвало во мне ни малейшего шевеления памяти, ни проблеска узнавания. Вряд ли это удивительно, напомнила я себе, раз я даже не помню ничего о своем детстве до приезда в наш дом в Холборне. В каморке было крохотное окошко, всего в несколько квадратных дюймов величиной, сидящее глубоко в толще стены, оно не открывалось. Если закрыть дверь, на что у меня смелости не хватило, комнатка погрузилась бы в почти непроглядную тьму, и я не смогла обнаружить там никакой вентиляции. Идя сюда по коридору, я заглядывала в другие комнаты. Все совершенно пустые, но большую частью гораздо просторнее, чем эти две взятые вместе. Должно быть, Нелл настаивала на смежной комнате для Клары, но почему же она не потребовала чего-нибудь получше, когда увидела, что для нее приготовили? Когда мои глаза привыкли к тусклому свету, я разглядела, что в углу, противоположном двери, отвернут угол ковра. Подойдя поближе, я увидела отверстие в полу. Одна из половиц, дюймов 8-9 длиною, вынутая и лежит под кроваткой. Все здесь было покрыто густым слоем пыли. Я опустилась на колени и вгляделась внутрь отверстия, но было слишком темно, чтобы хоть что-то там разглядеть. А мне вовсе не хотелось просовывать туда руку. Это и есть, сообразила я, то надежное место, которое нашла Нелл, чтобы спрятать там свой дневник. Дневник я привезла с собой, и, поддавшись порыву, я прошла назад по тускло освещенному коридору, нервно оглядываясь вокруг при каждом его изгибе и повороте, а затем по лестничной площадке к себе в комнату, чтобы его взять. Слабые постукивания доносились с галереи. Если бы я не знала, кто их издает, я от страха пустилась бы бежать со всех ног. Меня снова трясло от холода. Я добавила углей в камин в своей комнате и присела перед огнем, задумавшись над тем, смогу ли выдержать здесь целую ночь в одиночестве. А Нелл выдержала несколько, напомнила я себе, в гораздо более ужасных обстоятельствах, но ведь ей надо было оберегать Клару. Однако почему же она оставила Клару спать в этой тесной, душной, безвоздушной келье? Я вдруг осознала, что снова думаю о себе и о Кларе, как о разных людях, по правде говоря, как о сестрах. Не потому ли, что там между Кларой и бедой было целых две запертых двери? Такой ответ не казался мне вполне убедительным, но иного придумать я не могла. Так что я вернулась в каморку и очень осторожно, понемногу вдвигая дневник внутрь, принялась просовывать его в отверстие в полу, пока не поняла, что он вполне может туда поместиться. Доктор Рис в своих показаниях утверждал, что видел отверстие в полу в углу детской, вскоре после того, как дверь была взломана. А это означает, что можно не сомневаться в том, что Нелл, скорее всего, оставила тайник открытым, когда ранним утром унесла Клару к своему сообщнику или сообщнице. Ее дневник был обнаружен раскрытым на столе. А что, если она еще что-то взяла из тайника? Документы, деньги, драгоценности? Разве это не напомнило бы ей о том, что надо захватить и дневник, лежащий открытым у всех на виду? Мои мысли прервал звук шагов, приближавшихся по коридору, и я услышала голос Эдвина, звавшего меня по имени. Я быстро сунула дневник под складки шали. Эдвин уже вошел в наружную комнату. «Вам удалось что-нибудь найти?» — спросила я. «Нет», — ответил он уныло. «Рафаэл только что изгнал меня из библиотеки. Он говорит, они собираются опробовать индукционную машину. Они с Сент-Джоном Вайном ужасно скрытные, все держат в тайне. Я хотел помочь им найти убежище священника. Тут обязательно должно быть что-нибудь вроде этого. Но они пренебрегли моими услугами». Впрочем, вряд ли все это может иметь значение. Потребовались бы недели или даже месяцы, чтобы отыскать в этом доме какие-нибудь документы. Моя идея найти здесь что-то, чтобы обелить имя отца, представляется все более и более несбыточной мечтой. Тут всюду смертельный холод. Я никогда в жизни так не мерз. На этой мрачной ноте мы вышли из комнаты и направились в мою гостиную, где съели ланч из приготовленной мною дома большой плетеной корзины. Эдвин набил жерло камина углями так, что там скоро образовалась сплошная пылающая масса. Но, казалось, даже это пламя было не в силах улучшить его настроение, да и мое тоже. В этом замке, дал он понять, крылось нечто, помимо просто промерзших стен. Не просто отсутствие живой жизни, но активная враждебность ей. Через некоторое время Эдвин ушел, чтобы продолжить поиски. Я намеревалась вернуться в комнату Нелл, но вместо этого осталась сидеть, съежившись в ветхом, пахнущем плесенью кресле, пока не погрузилась в беспокойные сны, очнувшись от которых, обнаружила, что в комнате уже темно, и в мою дверь стучит Эдвин, предупреждая, что остальные члены группы наконец прибыли. Я старалась не сводить глаз с доспехов, но пламя свечей отвлекало мое внимание. Я не ощущала никакого сквозняка, но то и дело огоньки свечей вдруг начинали колебаться в унисон, словно кто-то проходил по полу под ними. Жар камина заметно ослабевал. Любой звук, скрип стула, потрескивание углей, порой шуршание одежды, казался непрошенным вторжением в мертвую тишину, царившую на галерее. Сверкающее лезвие меча, которое Рафаэл с Вайном, несомненно, тщательно начистили днем, тоже отвлекало на себя внимание от темной массы доспехов, вроде бы поглощавших весь свет, что на них падал. Или почти весь, так как вдруг стала заметна желтая искорка. Нет, две желтые искорки рядом друг с другом в передней части шлема. Они не были похожи на отражение света. Они не колебались, когда колебалось пламя свечей. И чем дольше я вглядывалась, тем ярче они горели. Резкий вздох подтвердил, что не только я. Кто-то еще заметил эти искры. Мерцание шло явно изнутри доспехов, сквозь прорези в том месте, где должны были бы находиться глаза Вернона Рафаэла. Я взглянула на Эдвина и увидела на его лице отражение собственного ужаса. Свет усиливался и менял цвет, темнее и становясь из желтого оранжевым, а затем красным, как кровь. Это были уже не искры, а яростное кроваво-красное сверкание. Пока свет вот так менялся, я вдруг осознала, что слышу тихое, низкое, вибрирующее жужжание, будто бы рядом с нами целый рой пчел. Я не могла разобрать, откуда оно доносится. Эдвин схватил меня за руку и сделал движение, словно собираясь встать с места, но тут голос доктора Давинанта, как мне казалось, произнес тихо, но властно: «Не двигайтесь, рискуете жизнью». Ослепительно белый свет вдруг заполнил галерею. В ту же секунду за ним послышался удар грома, потрясший весь дом. Я оглохла и ослепла, в глазах замелькали сверкающие ромбовидные узоры, отделенные друг от друга тонкими, словно отлитыми из свинца, сверкающими нитями. Когда это послевидение растаяло, я обнаружила, что все огни погасли, и кроме слабого свечения камина сбоку от меня, на галерее царит полный мрак. Затем из библиотеки послышались торопливые шаги. На пол упала полоса света, это резко распахнулась дверь библиотеки, и Сент-Джон Вайн с фонарем в руке бросился к доспехам и рванул рукоять меча. Пластины раскрылись, луч фонаря осветил доспехи, и тут все мы увидели, что внутри никого нет. Все присутствующие двинулись вперед, но я так и сидела на своем стуле, опасаясь, как бы меня не подвели ноги. Зажгли побольше свечей. Сент-Джон Вайн шагал взад-вперед у доспехов, ломая руки и повторяя: «Я его предупреждал, я же его предупреждал». Потом он повернулся ко мне и, казалось, овладел собой. «Еще есть шанс», — сказал он. «Вернон взял с меня обещание, что если такое случится, мы попытаемся его вызвать. Мы должны попытаться это сделать. «Мисс Лэнгтон, если вы вместе с джентльменами образуете круг, я приведу в действие индукционную машину». «Он пожертвовал жизнью, чтобы доказать нам это. Мы не должны его подвести». Я попыталась что-то произнести, но язык мой мне не повиновался. Эдвин помог мне встать на ноги, остальные тем временем переставили стулья кружком. Сент-Джон Вайн с мертвенно-бледным лицом держал фонарь, руководя их действиями. Все свидетели происшедшего выглядели потрясенными и испуганными, за исключением доктора Давинанта, чье лицо оставалось совершенно непроницаемым. Прежде чем я полностью осознала, что происходит, я обнаружила, что сижу между Эдвином по правую мою руку и профессором Чарнеллом по левую. Я сидела спиной к камину, поэтому мне были видны доспехи, тогда как ни Эдвин, ни профессор Фортексью их видеть не могли. Сент-Джон Вайн отошел от нас в другой конец галереи, оставив нас почти в полной темноте. Он закрыл передние пластины доспехов и погасил все свечи, кроме четырех, горевших в канделябре, которые он водрузил на его прежнее место на полке. «Соедините руки», — хрипло произнес он, — «и сконцентрируйте все свое внимание на Верноне. Молитесь, если вам угодно. Все, что угодно, только бы его вернуть». Он прошел в дверь библиотеки и плотно закрыл ее за собой. Ладонь Эдвина была суха и холодна, как лед. Рука профессора Чарнелла походила на влажный пергамент. По другую сторону кружка я могла видеть сверкающие глаза доктора Давинанта и слабый отсвет пламени свечей у него на лбу. Было слишком темно, чтобы разглядеть что-либо еще. Я вся застыла от пережитого потрясения и боялась, что вот-вот упаду в обморок, но тем не менее могла чувствовать нарастающую в кружке вибрацию, или это у всех нас просто дрожали руки. Затем пламя всех четырех свечей одновременно дрогнуло и угасло, и мы снова погрузились в непроницаемый мрак. «Кто-то, похоже, профессор Фортексью, бормотал «Отче наш». Он добрался уже до слов «Избави нас от лукавого», когда в той стороне, где находились доспехи, возникло слабое свечение, туманный столб света, который на миг повис в пустоте, а затем раскрылся, словно у него развернулись крылья, став мерцающей фигурой. Фигура отделилась от самих доспехов, теперь едва различимых за сиянием света, и заскользила по направлению к нам. Лица у нее не было. Не было определенной формы, лишь прозрачная пелена света, плывущая над пустотой. Я не могла ни пошевелиться, ни вздохнуть. Тут я услышала звук открывающейся двери и приближающиеся шаги. Привидение, заструившись, остановилось. «Вернон!» — вскричал во тьме Сент-Джон Вайн. «Станешь ли ты говорить с нами?» «Мне не позволено остаться», — раздался голос, едва слышимый, и неотчетливый, но вполне узнаваемый голос Вернона Рафаэла. «Но вы не захотите ли пожать мне руку?» Голос с каждым словом становился все слабее. «В знак дружбы». Шаги приблизились. Между мной и привидением возник едва различимый человеческий силуэт. Сияние взвихрилось, появилась светящаяся рука, однако ладони у нее не было, лишь пустой рукав. И когда Сент-Джон Вайн попытался схватить эту руку, его собственная ладонь прошла сквозь этот рукав насквозь. С возгласом отчаяния он обеими руками обхватил привидение. На миг человек и дух слились воедино, затем их поглотила тьма, и больше я ничего не помню. Я очнулась, ощущая на губах вкус бренди. Свет фонаря сиял мне прямо в глаза, рядом в камине потрескивали угли. Я обнаружила, что лежу на полу галереи, там, где упала, но под голову мне подложена подушка. «Мне приснился ужасный сон», — подумала я, отворачиваясь от резкого света. Эдвин стоял на коленях рядом со мною. За его плечом я увидела глядящего на меня Вернона Рафаэла. «Мисс Лэнгтон, я должен принести вам свои смиреннейшие извинения. Я действительно весьма сожалею. Я ни в коем случае не должен был подвергать вас такому тяжкому испытанию. Вот уж действительно не должен. Сердито откликнулся Эдвин. «Если бы я имел хотя бы малейшее представление о том, какую игру вы затеваете, Рафаэл, я ни за что не позволил бы, то есть я хочу сказать...» Он умолк, смутившись, и предложил мне еще глоточек бренди. «Не понимаю», — сказала я Вернону Рафаэлу. «Вы что, меня месмеризировали?» «Что, я во сне видела ту молнию?» «Нет, мисс Лэнгтон», — ответил он, — «все произошло именно так, как вы это восприняли. Только все это была иллюзия, демонстрация, если угодно, осуществленная Сент-Джоном Вайном и мною. Я планировал объяснить все после демонстрации, но теперь вам нужно отдохнуть. Я и в самом деле весьма сожалею». «Нет», — возразила я, вдруг осознав, что мои волосы и одежда в беспорядке. «Я уже полностью пришла в себя и не смогла бы спать, не услышав ваших объяснений». Наверху на стенах горели лампы, но у пола, где я лежала, было почти совсем темно. Я взялась за руку Эдвина и с трудом встала на ноги. «Ну, если вы в этом уверены», — произнес Вернон Рафаэл с явным облегчением. «А где же все остальные?» — спросила я. «В библиотеке», — ответил Эдвин. «Я подумал, вы захотите...» С чувством благодарности за его такт, да и за темноту на галерее, я привела в порядок волосы и отряхнула плащ от пыли. А Вернон Рафаэл тем временем пошел позвать остальных членов группы. «Истинно говорится, что тот, кто посетит хоть один сеанс в доме медиума, сам напросится на обман». Вернон Рафаэл стоял рядом с доспехами. Мы, все остальные, собрались перед ним в полукруг. Когда я впервые услышал об этом кабинете, а это фактически не что иное, как кабинет, я заподозрил, что здесь должен быть скрыт еще какой-то трюк. Он схватился за рукоять меча. Я оказалась далеко не единственной в группе, кто отпрянул назад, когда пластины доспехов вдруг растворились. А Сент-Джон Вайн, стоявший чуть поодаль, сбоку от нас, провел лучом фонаря по доспехам. Хотя спина доспехов выглядит абсолютно цельной, она, тем не менее, тоже снабжена петлями. Загвоздка в том, что спина открывается только тогда, когда закрыты передние пластины, и лишь в том случае, если вот этот стопор, он указал на головку рукояти, под закованной в железную перчатку рукой, находится в нужном направлении. Таким вот образом он снова вошел внутрь доспехов и закрыл пластины. Сент-Джон Вайн придвинулся ближе и, казалось, споткнулся. Луч фонаря скользнул по нашим лицам. «Вот видите», — сказал Вернон Рафаэл, появляясь из-за доспехов, — «нужно всего лишь на мгновение отвлечь зрителей. И, разумеется, если свечи вдруг загадочно угаснут...» Сент-Джон Вайн быстро зашагал к библиотеке и закрыл за собою дверь. Через несколько секунд свечи в канделябре угасли, словно затушенные невидимой рукой. «Обычный прием цирковых магов или спиритов-медиумов», — пояснил Вернон Рафаэл. «Он осуществляется с помощью резиновых трубок. Зловещее сверкание изнутри доспехов — такое же простое дело. Потребовался только потайной фонарь, спрятанный у меня под плащом, да подходящий кусок цветного стекла. Ваше воображение дополнило все остальное». «Но молния», — спросил Эдвин, — «как же вы сумели?» «Порошок магния, мой друг. Повальное увлечение всех фотографов. Хотя, конечно, не в таком количестве, с добавлением заряда черного пороха, подожженное длинным запальным фитилем из окна библиотеки. Нам повезло, что дымоходы так сильно дымили, не то бы вы почувствовали запах. А пока вы все были ослеплены». Он отошел шага на два от доспехов, ведя одной ладонью по стене к тому углу, где огромный камин выдавался на галерею, и скользнул за плесневелый гобелен, спускавшийся почти до пола. Послышался легкий скрип петель. Сент-Джон Вайн прошел от двери библиотеки, откуда он наблюдал за происходящим. Пробрался к камину и отвел гобелен в сторону, открыв совершенно гладкое пространство стенной панели. Он трижды легонько постучал по стене, узкая полоса панели сдвинулась, и Вернон Рафаэл вступил наружу. «Я был уверен, мы обнаружим что-нибудь в этом роде», — сказал он. «Хотя я не хотел бы провести хоть сколько-нибудь долгое время в этой дыре. Каменная кладка здесь целых 7 футов толщиной. «Почему же вы не заручились моей помощью?» — спросил Эдвин, явно уязвленный. «Нам ведь хотелось, дорогой друг, чтобы и вы поддались общей иллюзии. А теперь, леди и джентльмены, если вы займете свои места, я представлю вам свое собственное объяснение тайны Роксфорд-Холла, прежде чем мы отправимся ужинать». Все еще оглушенная тем, что увидела и услышала, я была рада вернуться к теплу камина. Мои компаньоны выглядели такими же подавленными, как и я, то ли силой личности Вернона Рафаэла, то ли мрачной атмосферой галереи, мне трудно было судить. «Настоящая тайна, по моему мнению, — начал Рафаэл, — это скорее смерть Корнелиуса, а не Магнуса Роксфорда. Совершенно ясно, если читать между строк записей Джона Монтегю, которое мисс Лэнгтон любезно разрешила мне просмотреть. Что Магнус убил собственного дядю? Вопрос, каким образом?» «Простите», — произнес доктор Давинант. «Но не могли бы вы объяснить тем из нас, кто не видел этих записей, как вы пришли к такому знаменательному выводу?» «С величайшим удовольствием», — ответил Вернон Рафаэл и кратко изложил содержание соответствующих абзацев, главным образом повествующих о том, как Магнус открыл секрет доспехов и как рассказал об этом в конторе Джона Монтегю в первый день их знакомства. «В результате этот разговор, — продолжал Рафаэл, — должен был убедить Джона Монтегю, что его клиент, практикующий алхимик, да к тому же опасный безумец, иными словами, должен был подготовить его к неминуемой смерти Корнелиуса, вызванной оккультными средствами, как раз в то самое время, когда тот почти окончательно истощил остатки наследственного капитала. Но ведь Джон Монтегю никогда не встречался с Корнелиусом. Он знал только о его репутации, репутации зловещего затворника. Поэтому он был предрасположен к тому, чтобы поверить истории, сочиненной для него Магнусом, включая и сообщения о якобы существующей враждебности Корнелиуса к своему племяннику и единственному наследнику. Однако здесь рядом, в библиотеке, вы не отыщете ни одной работы по алхимии. Да, кстати говоря, и ни одного экземпляра трактата сэра Уильяма Сноу о грозах. Вообще ни одной работы по этому сюжету. Джон Монтегю, когда прибыл сюда в ответ на вызов Дрейтона, нашел некоторое количество сожженных бумаг у Корнелиуса в камине. Но книги горят не так уж легко. Вряд ли можно было бы таким вот образом избавиться от целого собрания. Я заверяю вас, такого собрания книг здесь никогда не существовало. Как бы Корнелиус ни проводил свое время, его занятия не имели ничего общего с алхимией. Я утверждаю далее, что не существовало и рукописи Тритемиуса, за исключением отрывка, измышленного Магнусом специально для Джона Монтегю, и что своему дяде Магнус рассказал совершенно иную историю. У нас нет резонов сомневаться в том, что Корнелиус Роксфорд и в самом деле до смерти боялся смерти, хотя бы потому, что замысел Магнуса не сработал бы, если бы это было не так. Вспомним также, что Магнус Роксфорд был человеком, который обладал великим даром убеждать, который был опытным и умелым месмеристом и при всем том, как я полагаю, поистине гениальным импровизатором. А теперь предположим, что он явился к своему дядюшке и сказал примерно такие слова. «Я только что узнал о замечательном новом изобретении, обладающем необычайной способностью продлевать жизнь», основанном на работах почившего профессора Фарадея. Это изобретение вдобавок дает человеку абсолютную безопасность во время грозы. С вашего позволения, я оборудую старые доспехи. К счастью, они как раз идеально подходят для этих целей. Один из экспертов-свидетелей на следствии по делу об убийстве Магнуса утверждал, как вы помните, что доспехи выполняли бы функцию фарадеевой клетки — когда весь электрический заряд проходит по внешней оболочке устройства, оставляя того, кто внутри, совершенно невредимым. Коронер высмеял эту идею, однако для старого перепуганного человека, единственной связью которого с внешним миром служил его племянник, она могла прозвучать весьма правдоподобно. При активном содействии своего дяди Магнус сконструировал мнимую ловушку для смерти — такую, которая вполне соответствовала зловещей репутации Роксфорд-Холла. Смерть юного Феликса Роксфорда в 1795 году и позднее, исчезновение Томаса Роксфорда в 1821. Я полагаю, что оба происшествия — суть несчастные случаи, но нам никогда этого не узнать достоверно. Магнус удачно вплел в создаваемую им историю, без сомнения, имея в виду употребить ее себе на пользу, когда Холл перейдет в его руки. Но здесь была одна серьезная трудность. Молния могла ударить в Холл буквально на следующей неделе. Однако могла не ударить ни разу и за все следующие 10 лет. И не было гарантии, что Корнелиус на самом деле решится войти внутрь доспехов. Так что Магнус, подготовив Джона Монтегю к неминуемой кончине Корнелиуса, должен был теперь ее обеспечить. Я уверен, что его план состоял в том, чтобы уехать из своего лондонского дома якобы в отдаленную местность, скажем, в Девон, как-то изменить внешность и пробраться в Холл. Попав в апартаменты дяди, тут я хочу вам напомнить, что мы можем полагаться лишь на слова Магнуса о том, каковы были их отношения. Он мог легко задушить старика, поместить его тело в доспехи и запустить гром и молнию из безопасного места в ближнем лесу. Вы скажете, это рискованно, и я соглашусь с вами. Однако, как всякий истинный художник, Магнус был готов идти на риск, чтобы добиться желаемого эффекта. И тут необычайное везение. Сама судьба пришла ему на помощь. Джон Монтегю был так обеспокоен приближением грозы, что сообщил об этом Магнусу телеграммой, дав ему несколько лишних часов на подготовку. Теперь уже не было нужды в искусственном ударе молнии. Все, что Магнусу нужно было сделать, это поместить тело Корнелиуса в доспехи и незаметно выскользнуть из холла. Но почему же тело так и не было найдено? Даже если предположить, что молния и правда ударила в холл, я не верю, что Корнелиус мог бесследно испариться с лица земли. Судьба самого Магнуса, постигшая его вскоре после этого, лучшее тому доказательство. И я отказываюсь верить, что исчезновение Корнелиуса, происшедшее в нужный момент словно по сигналу, это простое совпадение. Да к тому же исчезновение Корнелиуса было явно не в интересах Магнуса. Из-за этого события ему пришлось ожидать наследства 2 года, да и судебное разбирательство обошлось недешево. Тут Вернон Рафаэл поднял руку, чтобы предупредить вопрос, который собирался задать ему профессор Чарнелл. «С вашего позволения, я хотел бы закончить изложение своих тезисов, прежде чем мы начнем обсуждение. Во время этого 2-летнего перерыва Магнус Роксфорд женился на молодой женщине, которая, как предполагалось, обладала даром ясновидения. То есть он обрел идеальную сообщницу для того мошенничества, какое замыслил осуществить. До сих пор я слушала с глубочайшим вниманием, но последнее его утверждение внезапно заставило меня перестать его слушать. Я собралась было возразить, но сразу же поняла, что смогу сделать это, только если признаюсь в существовании дневника Нелл. Хотя показания Годвина Риза, Джона Монтегю и дворецкого Болтона заставили судей поверить, что Роксфорды некоторое время были отчуждены друг от друга, не исключено, что видимость отчуждения, во всяком случае поначалу, была результатом договоренности, существовавшей меж супругами. Цель — помочь Магнусу соблазнить мисс Брайант и, возможно, усилить эффект спиритического дара Эллинор. Если бы увидели, что она выступает в роли медиума против собственной воли, иллюзия стала бы еще более убедительной. Магнус сделал пробные шаги и очаровал миссис Брайант настолько, что смог получить у нее первоначальную сумму в 10 тысяч фунтов, прежде чем на сцене появилась Эллинор Роксфорд. Эти деньги, как вы знаете, он обратил в бриллианты, легко переносимое и столь же легко продаваемое имущество. Я уверен, что его намерением было устроить сеанс примерно в том же духе, что сегодняшняя демонстрация. Дар Эллинор Роксфорд отлично способствовал бы всему предприятию, и покойный отец миссис Брайант, несомненно, появился бы, всячески поощряя передачу всего ее имущества на нужды санатория Магнуса Роксфорда. Однако к тому времени, как вся компания прибыла в Холл, Эллинор Роксфорд обратилась в противницу своего мужа. Возможно, она приревновала его к миссис Брайант, или, что также возможно, она и вправду, как предполагал кто-то, собиралась бежать с любовником. В любом случае, ее психическое состояние было явно недостаточно стабильным. Она рассорилась с матерью и сестрой, ее прежний жених погиб у Холла при загадочных обстоятельствах, и, судя по показаниям Годвина Риза, она в своем видении предвидела его смерть. Магнус отправил ее сюда, в Холл, с ребенком, с которым она никак не хотела расставаться, чтобы она смогла подготовиться к своей роли в задуманном мошенничестве. И опять я открыла было рот, чтобы возразить ему, но снова передумала. Должно быть, Магнус был очень уверен в своей власти над нею. Но его план рухнул из-за смерти миссис Брайант в первую же ночь после их приезда. Вы, несомненно, припомните, что была найдена записка, адресованная миссис Брайант рукой Элинор Роксфорд с приглашением выйти на галерею в полночь, чтобы там с ней встретиться. Здесь имеется несколько предположений. Вероятно, Элинор собиралась выдать замысел Магнуса или просто сорвать этот замысел, до умопомрачения перепугав миссис Брайант. Вы сами видите, с какой легкостью при помощи этого аппарата можно женщину со слабым сердцем напугать до смерти, в буквальном смысле слова. Разумеется, Магнус в результате задуманной им демонстрации рисковал убить курицу, несущую золотые яйца. Но это был риск, на который ему необходимо было пойти, тем более что миссис Брайант явилась бы на сеанс, вполне ожидая увидеть что-то необычайное. Тогда как на сей раз ее поразило нечто совершенно неожиданное. Остальное не требует долгих рассуждений. Элинор Роксфорд удалось укрыться в своей комнате в то время, как во всем доме поднялась тревога. Вряд ли мне стоит напоминать вам, что существующее представление о безумии, это было сказано с поклоном в сторону доктора Давинанта, в значительной степени ошибочно. Человек, а в нашем случае женщина, в состоянии помрачения ума может совершать чудовищное преступление, периодами сохраняя ясное сознание и, по всей видимости, разумно мысля. В эту же ночь Элинор Роксфорд нашла время, чтобы подготовить сцену своего исчезновения. Она спрятала дочь или убила ее. «Мне жаль огорчать вас, мисс Лэнгтон, но второй вариант наиболее вероятен. Оставшись одна, женщина имела больше шансов укрыться от последовавших затем поисков. У женщины с ребенком на руках вряд ли остался бы хоть один шанс для этого, если только она не договорилась передать ребенка сообщнику». А договариваться об этом ей пришлось бы заранее. Тогда зачем было сначала привозить девочку в Холл? Я не думала о таком аргументе против моей собственной теории. Но с падающим от ужаса сердцем осознала всю силу его довода. Какой бы ни была судьба ребенка, Элинор Роксфорд удалось прятаться до тех пор, пока Магнус не остался в замке один. Она предстала перед ним с пистолетом в руке, забрала бриллианты, угрозами заставила поместиться в доспехи и заклинила механизм. Все это становится ясным из показаний законника Монтегю. Возможно, она намеревалась запереть его всего лишь на время, необходимое ей, чтобы скрыться. Или, возможно, у нее в конце концов сдали нервы, о чем свидетельствует брошенный пистолет и оборванный подол ее платья, застрявший в доспехах. А затем финальная история судьбы. Через день или два молния действительно ударяет в Холл. Возможно, Магнус был к тому времени мертв. Я очень на это надеюсь. Подобной судьбы я не пожелал бы и своему злейшему врагу. Я не верю, что он мгновенно мог обратиться в пепел, как заключил коронер. Молния поражала людей на открытом пространстве, и они оставались в живых. Больше похоже, что жар от вспышки молнии воспламенил на нем одежду, и тело медленно выгорало, как бывает в результате самовозгорания. Столь ярко описанного у Диккенса. Только в этом случае возгорание произошло в замкнутом пространстве, и потому результат оказался более полным. Итак, леди и джентльмены, вот и вся история. Нам никогда не узнать, что произошло с Элинор Роксфорд и ее дочерью. Я подозреваю, что они обе лежат в какой-нибудь ненайденной шахте в монашьем лесу». Вернон Рафаэл поклонился, а мужчины ответили ему кратким рукоплесканием, в котором я участия не приняла. Пока он говорил, огонь в камине почти догорел. Ноги у меня просто заледенели. Обещанная разгадка тайны обернулась ничем. Восхищение Магнусом Роксфордом звучало в его рассказе так ясно, что мне вдруг пришло в голову, что между Верноном Рафаэлом и Магнусом Роксфордом очень много общего. Я подняла взгляд от пола и увидела, что все мужчины с нетерпением ждут, чтобы я поднялась с места. Мысль о том, что придется выслушивать их дебаты, вдруг показалась мне невыносимой. Я не была голодна. Пить мне тоже не хотелось, я просто страшно замерзла. С трудом я поднялась на ноги. Казалось, галерея плывет вокруг меня, так что мне пришлось опереться на руку Эдвина. Сопровождаемые встревоженным шепотом, мы прошли по длинной галерее и вышли на еще более мрачную и холодную лестничную площадку, где Эдвин немедленно стал извиняться за мучения этого вечера. «Это ведь мой собственный выбор — приехать сюда», — ответила я ему. «Так что не будем говорить об этом». Я чувствовала, как он жаждет хотя бы взгляда, хотя бы улыбки, какого-то знака близости, но не была способна откликнуться. Кто-то успел разжечь камин у меня в комнате, и как только я заперла за Эдвином дверь, я зажгла две пыльные свечи на каминной полке, подтащила складную кровать, насколько посмела ближе к огню, и, не снимая одежды, улеглась в постель, придвинув к себе стул с фонарем. Запах масла и разогретого железа чуть успокаивал. Успокаивало и осознание, что Эдвин будет в смежной комнате между мной и лестничной площадкой. Тепло постепенно проникало в каждую мою жилку, и я начала понимать, что более всего, помимо тона Вернона Рафаэла, меня расстроило опасение, что он может оказаться прав насчет Нелл. Ведь в конце концов он сделал свои выводы о том, что Магнус убил, или хотя бы намеревался убить своего дядю на основании того, что я показала ему. Мне самой мысль о такой возможности никогда в голову не приходила. Но эти выводы Вернона выглядели вполне обоснованно, тогда как его объяснение роксфордской тайны, кроме нескольких пунктов, было простым повторением отчета коронера. Однако, если бы я показала ему остальные записи, они лишь укрепили бы его убежденность в том, что Нелл виновна. И тем не менее, было что-то такое в том, что он сказал, что-то, задевшее во мне некую струну, несмотря на то, что на мою собственную теорию был вылит ушат холодной воды. Да вот что. Если бы Нелл пожелала отдать Клару своему сообщнику, зачем ей было сначала привозить девочку в холл? И зачем из всего множества комнат, какие она могла выбрать, она поместила Клару в этот тесный, темный, безвоздушный чулан? Да затем, что при закрытых дверях никто не мог бы сказать, есть там ребенок или нет. Я взяла дневник Нелл и записи Джона Монтегю о расследовании и при свете фонаря пробежала взглядом по страницам. Не было ни одной записи о том, чтобы кто-то еще видел Клару в замке. Я вернулась к первой странице дневника, который, как написала Нелл, она не осмелилась начать в Лондоне, опасаясь, что Магнус его найдет, и который она оставила открытым на письменном столе. Она хотела, чтобы Магнус его нашел. Я обманулась. Дневник оказался фикцией, и ничему из сказанного в нем верить было нельзя. Нет, не совсем так. Все, что касалось неудачи их брака, ее отвращения к мужу, миссис Брайант, все, о чем Магнус мог знать, что он мог проверить, все это должно было быть правдой. Должно было его ранить, задеть за живое, чтобы он, нисколько не усомнившись, поверил и всему остальному. Клары никогда не было в холле. Кто-то, горничная Люси, унес ее прочь, куда-то в безопасное место, а Нелл приехала в Роксфорд-холл одна. Это, по-видимому, было самой рискованной частью плана — отнести дитя. Вероятно, куклу, запеленутую в свивальнике и одеяло, из экипажа в комнату. Неудивительно, что она так настаивала на том, что все станет делать сама. Но зачем? В чем смысл такого обмана? Чтобы все выглядело так, что проклятие Роксфорд-Холла снова оказало свое действие? Что она сама и Клара исчезли, унесенные силами тьмы? Нелл придумала последнее посещение, чтобы предсказать судьбу свою и Клары. Однако этот ее обман не имел успеха. Магнус просмотрел дневник и тотчас же организовал поиски. Неужели Нелл решила, что, несмотря на весь его скептицизм, он все же верил в потусторонние силы? Или что другие поверят, даже если он усомнится? И смерть миссис Брайант нарушила ее собственный план? А как же она намеревалась ускользнуть? Без Клары она могла и пешком уйти. И раз дневник был оставлен с тем, чтобы Магнус его нашел, у нее имелись все резоны уйти, как только забрезжит свет, и она сможет видеть, куда ей идти в монашьем лесу. «Как это Вернон Рафаэл сказал о Магнусе? Гений импровизации?» Нелл была так погружена в создание иллюзии о себе самой, что и не задумалась о том, как ее дневник может быть использован против нее. Письмо Магнуса, адресованное мистеру Вейчу, то, что нашел Джон Монтегю, оно ведь тоже было фикцией, как и обрывок платья Нелл, застрявшей в доспехах. Нелл не возвращалась в холл, и Магнус вовсе не погиб в замке. Тогда чей же пепел обнаружили в доспехах? Во всяком случае, не пепел Нелл. Доктор на расследовании сказал, что это останки мужчины примерно возраста Магнуса и его роста. Чтобы провести убедительный сеанс, всякому медиуму нужен соучастник. Магнус сказал, что Болтон приведет в действие индукционную машину. Однако машина оказалась просто бутафорией. И Магнус, несомненно, был слишком хитер, чтобы довериться Болтону. Нет, соучастником был кто-то совсем чужой. Человек, которого никто не видел, проведенный в холл, тайком посреди ночи и спрятанный в лабиринте комнат на верхнем этаже, куда никому не разрешалось заходить. Ему, по-видимому, хорошо заплатили, а он и не знал, что поставлено на карту. Ему так и не пришлось выйти из замка живым. Было что-то еще, о чем упоминал Джон Монтегю. Да, молния, которую видели жители Чалфорда, как им показалось, со стороны монашьего леса в ночь на воскресенье. Магнус сжег тело этого человека в доспехах и запустил молнию точно так же, как Вернон Рафаэл сегодня вечером. Или же я не права насчет соучастника, и Магнус просто привез пепел с собой. В конце концов, он же был врач. Но в таком случае... Да в любом случае, он заранее запланировал свое исчезновение. Я снова просмотрела дневник Нелл. От конца к началу, проследив все упоминания о том, как Магнус уезжал из дому, отсутствуя по нескольку дней и даже недель подряд. Магнус все время жил двойной жизнью. И Нелл, должно быть, понимала, как только новость о страшной находке Джона Монтегю достигла ее ушей, что если ее схватят, Магнус вполне может оказаться среди зрителей, явившихся посмотреть, как ее повесят за то, что она его убила. Ум мой метался от одного заключения к другому с такой быстротой, что я сама не понимала, как далеко зашла в своих выводах. Из-за того, что Нелл утверждала, что в Кларе нет ничего от Магнуса, я смогла отбросить эту мысль, представив Нелл своей настоящей матерью в полувоображенном мною мире, к которому реальные отношения были неприменимы. Теперь же меня обуял тошнотворный страх, что я и правда могу оказаться Кларой Роксфорд. Несмотря на две свечи и мерцание огня в камине, тени от мебели, в гостиной стояли два плесневелых кресла, несколько разномастных стульев и шкафчиков, были, по правде говоря, невероятно темными. Я провела лучом фонаря по комнате, вызвав к жизни новые тени. От отстающих обоев на растрескавшем провисшем потолке, который словно еще больше выпучивался вниз, когда по нему скользил свет. А надолго ли еще хватит в фонаре масла? Пересиливая неохоту, я встала с постели и загасила свечи на камине. «Ведь мне нужно всего лишь выдержать несколько часов до рассвета», — твердила я себе. «А завтра вечером я уже вернусь домой в безопасности спокойствия Сент-Джонс-Вуда». «Но что потом?» «Предположим, что Магнус на самом деле жив. Разве не мой долг уведомить полицию?» «Но ведь там меня не станут слушать». «Не более, чем станет слушать Вернон Рафаэл, который все вывернет наизнанку. Так что улики еще более убедительно укажут на Нелл. Единственный надежный способ доказать невиновность Нелл, во всяком случае, единственный, какой я сама могла себе представить, отыскать Магнуса Роксфорда. Это он сам, по всей видимости, увез бриллианты за границу и там продал. Для того-то он и купил их прежде всего». Как столь многое в его плане, они должны были сослужить ему двойную службу. Помочь исчезнуть и укрепить челюсти капкана, поставленного им для Нелл, задолго до того, как Болтон увидел ее с Джоном Монтегю. Вот почему, поняла я наконец, ее описание их встречи было таким беглым, небрежным. Зная, что Магнус прочтет дневник, Нелл хотела, насколько могла, избежать неприятностей для Джона Монтегю. Но любой человек принял бы это, как, видимо, принял это и сам Магнус, за желание скрыть постыдную связь. Магнус так коварно сплел свою сеть, что малейшая улика оборачивалась двуликим Янусом. Во всяком случае, хотя бы Эдвин сможет выслушать меня со вниманием и промолчит о дневнике Нелл, если я попрошу его хранить эту тайну. Но я опасалась, что даже он без надежных доказательств не сможет поверить, что Магнус не погиб тогда в доспехах. Однако была еще одна возможность. Мне самой выследить Магнуса представлялось делом совершенно безнадежным. Но я могла бы заставить его выслеживать меня. Например, если бы я проговорилась, что обладаю доказательством его вины, обнаруженным мною здесь, в холле. Особенно если бы распространился слух, что я Клара Роксфорд. Но ведь это безумие. И если я стану размышлять об этом здесь, я и в самом деле сойду с ума. Я как можно ниже, насколько могла решиться, привернула фитиль фонаря, и, как мне казалось, много часов лежала без сна. А страх постепенно проникал во все уголки моего тела, пока я не погрузилась в сон. Проснулась я полузаледеневшая при сером свете зари. Два экипажа должны были вернуться за нами в 11 часов, чтобы отвезти в Вудбридж. Их кучера, как я поняла, отказались ночевать в холле. Я совершила самое примитивное омовение в ледяной воде и оставалась в своей комнате как можно дольше, хотя делать мне там, после того, как я упаковала свои вещи, было совершенно нечего, только мрачно размышлять и дрожать от холода. Несмотря на то, что я сделала все возможное, чтобы прилично выглядеть, я чувствовала себя неопрятной и растрепанной, а потускневшее зеркало над каминной полкой никак не могло улучшить мое настроение. В конце концов, холод и голод заставили меня войти во мрак лестничной площадки и направиться к библиотеке, где остальные члены группы завтракали чаем и подсушенными хлебцами у горящего камина. Мучительно стесняясь, я заверила всех, что совершенно оправилась от вчерашнего обморока и прекрасно спала всю ночь. Затем позволила им усадить меня у огня, а Эдвин и Вернон Рафаэл принялись ухаживать за мной, словно официанты. Причем я сразу ощутила между ними, по крайней мере со стороны Эдвина, некоторый антагонизм. «Мне очень хотелось бы знать, мисс Лэнгтон, — сказал Вернон Рафаэл, — когда я отказалась съесть еще что-нибудь, каково ваше мнение о моем вчерашнем изложении? У меня создалось впечатление, что вы нашли его не вполне убедительным».
«Я нашла то, что вы сказали о Корнелиусе Роксфорде, весьма убедительным, — ответила я, — надеюсь, что он не станет расспрашивать меня дальше».
«Но, — настаивал он, — Эдвин бросил на него сердитый взгляд, — я осознавала, что все остальные ждут моего ответа. Если сейчас я не буду верна Нелл, — подумала я, — мне уже никогда не хватит смелости ее защищать».
«Я считаю, что Эленор Роксфорд невиновна, — сказала я. Я думаю, что все видимые улики против нее были измышлены Магнусом Роксфордом, включая и пепел в доспехах. Я не верю, что он погиб». Ропот потрясенных голосов прокатился по комнате. «Вы, несомненно, отбросите это как праздную дамскую фантазию».
«Скорее всего, я так бы и сделал», — сказал Вернон Рафаэл, «если бы вы не позволили мне увидеть те отрывки из рассказа Джона Монтегю. Какие еще свидетельства у вас имеются?»
«Этого я не могу вам сказать», — ответила я от всей души, желая, чтобы мой голос не так сильно дрожал. «Я обязалась хранить тайну».
«Но, мисс Лэнгтон, если вы обладаете свидетельствами, доказывающими правоту ваших слов, разве не ваш долг представить их публично? Они пока еще недостаточны для того, чтобы убедить суд или хотя бы кого-то, кто уверен, что Эленор Роксфорд виновна», — возразила я, чувствуя, что скольжу к самому краю пропасти.
«Однако они убедили вас, мисс Лэнгтон», — продолжал он настаивать. «Неужели вы не можете сказать нам, почему?»
«Я не могу больше отвечать на ваши вопросы, мистер Рафаэл. Могу лишь сказать, что моим самым большим желанием стало увидеть, как будет доказано, что Эленор Роксфорд невиновна». На миг все смущенно умолкли, а затем, словно по молчаливому сигналу, мужчины поднялись с мест и принялись собирать свои вещи. Я снова ушла к себе в комнату, намереваясь оставаться там до той поры, когда прибудут экипажи, однако оказалось, что мне невыносимо такое заточение. После нескольких минут беспокойного хождения взад и вперед по гостиной я решила в последний раз взглянуть на ту комнату, которую занимала Нелл. Выходя на площадку, я заметила, как в тени лестницы на противоположной стороне открывается дверь кабинета, и оттуда выходит высокий человек, доктор Давинант. Он посмотрел в сторону библиотеки, как бы желая убедиться, что за ним никто не следует. Уверенным шагом прошел через площадку и исчез в коридоре, ведущем к спальням. К тому времени, как я подошла ко входу в коридор, звук его шагов уже стих. Останавливаясь у каждого поворота, чтобы прислушаться, я шла как можно бесшумнее, пока не увидела дверь в комнату Нелл. Из двери падал бледный свет, колеблясь на пыльном полу коридора, и пока я смотрела, этот свет пересекла какая-то тень. Меня охватил суеверный страх. Я повернулась, чтобы бежать, но нога моя оскользнулась на упавшей на пол штукатурке, и под ней громко скрипнула половица. Тень стала еще темнее и, казалось, поднялась по противоположной стене. Передо мной появился доктор Давинант. «Ах, мисс Лэнгтон, простите, если я напугал вас и взял на себя смелость обследовать ваш дом. Это, как я понимаю, та самая комната, которую занимала Эленор Роксфорд». Сейчас на нем не было темных очков, и его глаза чуть поблескивали в свете, падавшем из открытой двери. «Да, сэр, это ее комната». Он сделал жест по направлению к открытой двери, словно приглашая меня что-то осмотреть, и отступил в сторону, чтобы дать мне пройти. Вежливость побудила меня подчиниться его приглашению, вопреки инстинктивному нежеланию это делать. И мгновение спустя я стояла у письменного стола Нелл, а доктор Давинант оказался между мной и дверью.
«Что такое вы хотели показать мне, сэр?» — спросила я, не в силах подавить страх, дрожью отдававшейся в моем голосе. Выражение его лица трудно было прочесть из-за скрывавших его бороды и усов. Но мне показалось, я разглядела в глазах доктора искорки усмешки. Глаза его были такими темными, что радужки почти сливались со зрачками. Настолько они казались черны. Я подумала, что это, возможно, и есть результат причиненного ему увечья. «Несколько минут тому назад я нашел ваши замечания весьма стимулирующими, побуждающими к действию», — сказал он, спокойно проигнорировав мой вопрос. Его голос показался мне более глубоким и звучным, чем я его помнила. «Вы сказали, как мне представляется, что обладаете доказательствами того, что скорее Магнус, а не Эленор Роксфорд, является виновной стороной. Однако вы связаны обязательством хранить тайну. Я не мог не задуматься над тем, кому же вы могли дать такое обязательство».
«Я не могу сказать вам это, сэр».
«Вот именно, мисс Лэнгтон. Только мне пришло в голову, что если бы вам удалось отыскать Эленор Роксфорд, сохранение тайны было бы в высшей степени оправдано, поскольку ей по-прежнему грозит смертная казнь». Он говорил вполне любезным, даже не очень серьезным тоном. Но в его голосе звучало еще и что-то вроде насмешки. В раме двери он, казалось, высился надо мной, словно башня. «Вы глубоко заблуждаетесь, сэр». Я не решалась попросить его дать мне пройти, опасаясь, что он откажется. «Понимаю». Взгляд его переместился с моего лица к кроватке в ее унылом алькове. «А что, как вы полагаете, стало с ребенком?» Сердце у меня сжалось, и на миг язык прилип к гортани. «Я не могу, сэр. Вы не должны заставлять меня. А теперь прошу вас...» «Мисс Лэнгтон, выслушайте меня. Ваше желание доказать, что Эленор Роксфорд невиновна, весьма похвально. Но предположим, что вы не правы. Женщина, способная убить своего ребенка, способна на что угодно, но она не... Вы, кажется, вполне уверены в этом. Я заверяю вас, мисс Лэнгтон, что, утаивая важные сведения, вы подвергаете себя серьезной опасности. Если вы правы, и Магнус Роксфорд жив и на свободе, у него есть прямой интерес заставить вас замолчать. Тоже относится и к Эленор Роксфорд, если она совершила все эти преступления. Спросите себя, мисс Лэнгтон, почему этот уэйтчепелский убийца ухитрился избежать поимки, при том, что его подкарауливают в Лондоне все и каждый? Не потому ли, что этот убийца на самом деле женщина? «Не можете же вы всерьез предполагать, сэр, — сказала я, отстраняясь от него как можно дальше, — что Эленор Роксфорд...» «Я этого не утверждаю, мисс Лэнгтон. Я говорю лишь, что женщина, убив один раз, может быть так же безжалостна, как любой мужчина, и способна еще более искусно обманывать тех, кто ее окружает. Вот почему я настоятельно прошу вас довериться кому-то. Мне, например, как эксперту по оценке доказательств и улик при расследовании преступлений. Разумеется, все, что вы мне скажете, я буду считать сведениями строго конфиденциальными». «Более того, я буду счастлив явиться по вашему поручению в Скотланд-Ярд, и тогда ваше имя может вообще никак не фигурировать в этом деле. В интересах правосудия и справедливости, мисс Лэнгтон, а также вашей собственной безопасности, я прошу вас довериться мне». Голос его звучал теперь мягче, и в то время, как он говорил, взгляд его темных глаз был устремлен мне прямо в глаза. На миг мне показалось, что довериться ему будет самым разумным шагом на свете. Но даже закутанная в дорожный плащ, я вдруг ощутила, что меня опять начала бить дрожь. А доктор Давинант все еще стоял между мной и дверью. «Благодарю вас, сэр. Ну, а теперь вам придется извинить меня. Я обязательно подумаю над тем, что вы мне сказали». «Конечно, мисс Лэнгтон». Он поклонился, шагнул назад в коридор и дал мне пройти. Встревоженная этой встречей, я отправилась искать Эдвина и обнаружила его на галерее. Он стоял в дальнем ее конце и с расстроенным видом разглядывал вход в убежище священника. «Почему вы не сочли возможным довериться мне?» — спросил он, когда я к нему подошла. «Неужели вы думали, что я тоже не поверю вам?» «Да нет», — ответила я, — «все это пришло мне в голову только вчера вечером». «И вы не можете мне больше ничего сказать?» Я колебалась. «Наверное, могу», — сказала я. «Только не там, где нас смогут услышать другие. А чем вы заняты?» «Здесь что-то не так», — ответил он. «Внутри это убежище не больше, чем поставленный стаймя гроб. Запертый в нем человек не мог бы выдержать дольше, чем несколько часов, а ведь большинство таких тайных убежищ строились для того, чтобы можно было прятаться в них много дней, а то и недель кряду. Если бы только у меня было время. Но экипажи должны прибыть с минуты на минуту». Я уже готова была предложить, чтобы мы с ним задержались здесь на некоторое время, когда решение было выхвачено из наших рук Сент-Джоном Вайном, явившимся сообщить, что прибыл только один из экипажей. У другого на полдороге из Вудбриджа сломалась оглобля. Мы спустились следом за ним вниз по лестнице и вышли на заросший сорной травой двор перед домом, где доктор Давинант, глаза его снова скрывались за темными очками, беседовал с Верноном Рафаэлом. Туман окутывал даже самые близкие к дому деревья. Воздух был тих, но так холоден, что, казалось, дыша, мы вдыхаем острые осколки льда. Разумеется, все хотели, чтобы я первой заняла одно из четырех мест в экипаже, но я отказалась, объяснив, что обещала мистеру Крейку поискать в холле кое-какие семейные документы. «Мистер Рис любезно предложил задержаться здесь со мной», — добавила я, чувствуя на себе саркастический взгляд Вернона Рафаэла. «Вы можете велеть кучеру вернуться за нами в 3 часа». Сердце у меня упало, когда я сообразила, что кто-то еще из остальных членов группы тоже должен будет остаться в холле. Однако доктор Давинант разрешил это затруднение, заявив, что пойдет пешком. «Мне нужно размяться», — сказал он. «И вполне возможно, что я доберусь до Вудбриджа раньше всех вас». Никто не стал его отговаривать, и через полчаса мы с Эдвином Ризом остались в Роксфорд-холле одни. Я уже решила рассказать Эдвину обо всем, кроме как о своем убеждении, что я могу оказаться Кларой Роксфорд. И, получив от него обещание хранить тайну, я принесла остальные записи, и мы с ним уселись перед камином в библиотеке. Я по-прежнему сомневалась, что когда-нибудь снова смогу согреться. Теперь, когда остальные члены группы покинули холл, тишина в замке стала еще более гнетущей. Мне было трудно говорить иначе, как шепотом. Эдвин во время чтения задавал множество вопросов, и когда мы стали обсуждать прочитанное, казалось, чем дальше, тем все горячее соглашался с моей теорией. «Вам придется простить мне некоторые сомнения», — сказал он, когда мы принялись за импровизированный ланч из хлеба с сыром и мясных консервов. «Ведь здесь много такого, о чем я никогда и подумать не мог. Но предположим, что вы правы, и Магнус виновен во всех этих смертях, включая и смерть миссис Брайант. Тогда как же он приходил и уходил? Здесь должен быть какой-то тайный ход на галерею, ведь именно она — сердцевина всей дьявольщины, совершавшейся в холле. Это убежище, обнаруженное Рафаэлом, может оказаться входом туда». После того, как мы покончили с едой, у нас оставался еще час до приезда экипажа. Туман, как я с огорчением заметила, еще сгустился. Мы вернулись на галерею, где Эдвин принялся рыться в жестяном сундучке, стоявшем в нише рядом с доспехами. Я попросил Вернона оставить это на всякий случай. «Смотрите-ка, он не сказал нам, что привез второй снаряд грома и молнии», — произнес Эдвин, подняв из сундучка 2 сероватых цилиндра с 2, как мне показалось, просмоленными шнурами, прикрепленными к их донышкам. Он осторожно уложил их на место, достал деревянный молоток и принялся обследовать убежище. Несмотря на холод, я осталась понаблюдать, как он выстукивает, ощупывает каменную кладку, как пытается вывернуть то один кирпич, то другой. Эхо звучало ужасно громко. Древние Роксфорды, с потемневшими от вековой грязи и копоти лицами, сердито взирали на нас. Свет из окон над ними шел тусклый, невыразительный, серый. «Смысл таких убежищ в том, — сказал Эдвин, — что их строили, чтобы они могли выдержать прямое нападение. Есть донесение, что стены здания могли быть наполовину разрушены, а беглец в убежище на расстоянии всего 1 фута от боевых топоров бывал так и не обнаружен. Грубой силой. Можно лишь заклинить механизм, главное найти, в чем там загвоздка». Стены казались сплошными, сложенными из прочного кирпича. Я не видела никаких щелей или отверстий. «Почему вы думаете, что здесь можно что-то найти?» — спросила я. «Прежде всего потому, как установлен этот саркофаг. С какой стати кому-то вздумалось поместить гробницу в камине?» «Потому что на самом деле это никакой не саркофаг. Вы можете быть вполне правы, хотя как раз об этом я не подумал. Замков на нем 10 лет никто не касался. Они сплошь заросли ржавчиной. Нет, но саркофаг — залог того, что никто не вздумает разжечь в камине огонь. А это означает, что там, в дымоходе, есть что-то. Это надо оберечь». Сейчас, применяя свой талант на деле, Эдвин стал совершенно другим человеком, уверенным, твердым, каким я никогда его не видела раньше. Он пользовался деревянным молотком и коротким металлическим стержнем и поочередно проверял каждый кирпич. Я жалела, что ничего не могу сделать, чтобы ему помочь. Мне оставалось только дрожать от холода и тщетно пытаться избавиться от ощущения, что кто-то за мной наблюдает. Хотя Эдвин не так уж сильно ударял стержнем по кирпичам, каждый удар молотка будил множественное эхо, отдававшееся от стен ружейным залпом. А мне иногда казалось, что за этим эхом слышны чьи-то шаги. К тому же свет заметно тускнел, хотя не было еще и 3 часов дня. «Эврика!» — вскричал вдруг Эдвин. Он проверил уже всю внутреннюю стену и добрался до ее подножия. Теперь он стоял на коленях на полу. Я смотрела, как он вынул один кирпич, просунул в отверстие руку. Мне вовсе не хотелось бы самой сделать такое. И после недолгих усилий вытащил оттуда второй кирпич, а затем исцарапанный деревянный стержень размером примерно со свечу. «Как странно», — сказал он, — «это стопор. Его можно найти на месте, только если кто-то находится внутри. Мне пришлось взломать цемент, видите?» Я не очень поняла, что я должна видеть, но уловила нотку беспокойства в его голосе. «Не думаете же вы?» — начала я. «Ни в коем случае». Эдвин схватился за край отверстия, которое он проделал. Со скрипом и скрежетом небольшая секция каменной кладки отошла наружу, словно низкая узкая дверца. Облако пыли и песка выплыло на галерею и медленно осело вокруг нас. «Что ж», — сказал Эдвин, откашливаясь, — «здесь точно никого нет, во всяком случае, никого живого». Он зажег фонарь, и сквозь плавающую в воздухе пыль я разглядела узкую каменную лестницу, спиралью, уходящую наверх, во тьму. «Видите ли...» Его слова были прерваны шумом, раздавшимся откуда-то со стороны библиотеки. На миг мы замерли, прислушиваясь. Шум не повторился. Эдвин наклонился, подобрал с пола деревянный молоток и быстро прошел 10 шагов до двери в библиотеку. Я последовала за ним, не желая оставаться одна. В библиотеке никого не было. Не было и видимого источника шума, пока я не заметила на полу рассыпавшиеся листы рукописи Джона Монтегю, которую я оставила лежать на растрескавшемся кожаном кресле. Теперь она вся рассыпалась по полу рядом с креслом. Тут же валялись и дневники Нелл. «Вероятно, сквозняк», — сказал Эдвин. Но воздух в библиотеке был совершенно неподвижен. И что-то еще изменилось. Снаружи, где за окнами всего ярдах в 50 от дома, можно было видеть очертания деревьев. Вообще ничего не удавалось разглядеть, ничего, кроме густого волокнистого тумана, застилающего стекла. «Сумеет ли кучер нас найти?» — прошептала я. «Не знаю», — ответил Эдвин. «Надо надеяться, туман рассеется до того, как стемнеет. А тем временем мы сможем выяснить, куда ведет эта лестница». В последний раз, оглядев библиотеку тревожным взглядом, он пошел впереди меня назад, на галерею. Когда он уже собрался было ступить в проем, меня вдруг охватила паника. «А что, если вы окажетесь запертым в ловушке?» — спросила я. «Я же не буду знать, как вас оттуда вызволить». «Но мы не можем оба подняться туда», — сказал он, — «просто на всякий случай». «Тогда поднимусь я», — сказала я. «Хотя бы недалеко, наверх, пока вы стоите на страже. Правда, мне тогда будет не так страшно». Я взяла фонарь из руки Эдвина. Он отдал его не очень охотно и шагнула за порог в цилиндрической форме каморку не более 3 футов шириной. Каменный пол покрывал густой слой пыли и песка. Я направила луч фонаря вверх, но смогла увидеть лишь винтовую лестницу, спиралью, поднимающуюся во тьму. «Мне придется подняться на несколько ступеней», — сказала я. «Тогда, ради бога, будьте осторожны». Пробуя ногой каждую ступеньку, я неловко поднималась наверх, боясь споткнуться от собственной юбки. От затхлого воздуха щипало глаза. Стены были буквально задрапированы паутиной, но паутина выглядела старой и хрупкой. и ничто не шевелилось в ее сетях, когда я проводила по ним лучом фонаря. Вот так, наверное, пахнет в древних гробницах. В гробницах, простоявших запечатанными сотни лет, где даже пауки умерли голодной смертью. Я завершила подъем по двум полным виткам спирали, когда лестница окончилась у узкой деревянной двери, вделанной в стену так, что образовался узкий выступ, на котором едва можно было стоять. Мои волосы касались каменного свода этого помещения. Я взглянула назад, вниз, куда уходила лестница, и у меня так закружилась голова, что пришлось схватиться за ручку двери, чтобы не упасть. А ручка повернулась под моей рукой, и дверь отворилась. За нею оказалась комнатка, или скорее келья, может быть, футов в 6 на 7 величиной. Потолок ее находился всего в нескольких дюймах над моей головой. Дверь открывалась внутрь и влево, едва оставляя место для стула с прямой спинкой и стола, придвинутого к противоположной стене. На пыльной поверхности стола я увидела графин, бокал для вина, 2 подсвечника, чернильный прибор с полудюжиной гусиных перьев, тоже густо покрытых пылью, а за ним застекленный книжный шкаф из 2 полок друг над другом, содержащий вроде бы около 30 или 40 одинаковых томиков. Казалось, в комнатке нет другой мебели, но пока я стояла, задумчиво разглядывая письменный стол, я почувствовала, что помимо моего фонаря здесь есть еще какой-то источник освещения. Справа от меня по всей стене шли полдюжины тусклых, узких полосок света. Я сделала осторожный шаг вперед, ощутила у себя на лице ледяную струю воздуха и сообразила, что потайная комната и ее лестничный колодец встроены по ширине дымохода у его внешней стены, в которой и сделаны вентиляционные отверстия. Еще 3 ступеньки, и я подошла к шкафу. Сквозь пыльное стекло я разглядела, что томики и правда одинаковые, и что на корешках нет напечатанных названий. Это оказались переплетенные в кожу рукописные книги, обозначенные лишь годами написания и уставленные на полках в хронологическом порядке, начиная с 1828 года вплоть до 1866. Я поставила фонарь на стол, потянула за правую дверцу. После некоторых усилий она, наконец, открылась с громким скрежетом петель и вытащила последний томик. Это оказался ежедневник, написанный нечетким, дрожащим почерком, однако достаточно разборчивым, чтобы можно было прочесть, 5 января 1866 года. Герцог и герцогиня Норфолкские уехали сегодня утром. Завтра они должны вернуться в Чатсворт. Герцогиня сделала мне огромный комплимент, сказав, что гостеприимство Роксфорд-Холла превосходит все приемы, на которых она побывала в этом сезоне. Остается всего только 18 гостей до прибытия лорда и леди Разерфорд в субботу. Погода по-прежнему не очень благоприятна, но джентльмены, что помоложе, продолжают выезжать верхом. Поговорил с Дрейтоном о шампанском. Я продолжала читать запись за записью, подробно описывающая великолепные приемы в холле, которые никак не могли иметь места. Роксфорд-Холл в воображении Корнелиуса Роксфорда, ибо кто же еще мог написать все это, был окружен розариями, альпинариями, прудами, лужайками для игры в крокет и полями для стрельбы из лука, любовно ухоженными стараниями небольшой, но преданной армии садовников. Каждый вечер устраивались великолепные банкеты в большом зале, на которых присутствовали сливки английского общества. Группы охотников бродили по заветным уголкам монашьего леса. Я просмотрела еще несколько томиков и увидела, что в них все то же самое. Ежедневные записи о непрожитой великолепной жизни, тогда как реальный холл все больше и больше приходил в упадок. Голос Эдвина, приглушенный, но явно встревоженный, эхом отдавался от стен лестничного колодца. Когда я подходила к книжному шкафу, я не смотрела вокруг. Но теперь, повернувшись, чтобы уйти, и приподняв фонарь, я увидела кучу старой одежды в углу за дверью. Только это была не просто одежда. В одежде что-то лежало. Что-то с иссохшими клешнями вместо рук и высохшей головой — не крупнее, чем голова ребенка, на которой еще осталось несколько клочков седых волос. Рот, ноздри и глазницы были наглухо затянуты паутиной. Кажется, я не упала в обморок, но следующее мое воспоминание, обнимающее меня руки Эдвина и его голос, не очень твердо произносящий успокоительные слова про то, что все хорошо. «Мы не можем здесь больше оставаться», — произнесла я, высвобождаясь из его объятий. «Вдруг кто-нибудь нас запрет?» «Здесь никого нет, даю вам слово». «И да, я думаю, что это Корнелиус». Я взяла последний томик дневника и, едва держась на ногах, стараясь не глядеть за дверь, на ужасную находку, последовала за Эдвином вниз по лестнице, а затем в сравнительное тепло библиотеки. Туман за окнами был, как и прежде, непроницаем. «Сейчас только половина четвертого», — сказал Эдвин. «Кучер еще может добраться до нас». Однако в его голосе не слышно было уверенности, и сам он вряд ли верил своим словам. «А если нет?» «У нас хватит еды и угля, чтобы продержаться до завтра, но надо надеяться, что в этом не будет необходимости». Я подумала, что если бы мне пришлось провести здесь ночь в полном одиночестве, я сошла бы с ума от страха. Эдвин подсыпал в камин остаток угли, сказав, что в подвале еще есть, и заставил огонь разгореться вовсю. И я стала рассказывать ему о том, что обнаружила наверху, при каждой паузе, сознавая, что тишина вокруг нас прислушивается к моим словам. «Значит, Вернон Рафаэл был прав в том, что Корнелиус вовсе не был алхимиком», — сказал Эдвин. «А как насчет того, что его убил Магнус?» — спросила я. «Нет, я так не думаю. Как сказал Рафаэл, исчезновение Корнелиуса было не в интересах Магнуса. Он так трудился над тем, чтобы создать легенду о доспехах, почему же он не оставил труп в них? Знаете, я думаю, не умер ли Корнелиус от удара или сердечного приступа прямо там, наверху? Хотя это представляется очень странным совпадением, если только он не был до смерти напуган грозой. На самом-то деле, Магнус не мог знать о потайной комнате, иначе он нашел бы тело дяди и избавил бы себя от расходов на судебное разбирательство». «Значит, Магнус ничего не знал о воображаемой жизни своего дяди», — сказала я. «Я никогда не думала, что мне будет жаль Корнелиуса, но ведь человек, которого описывает Джон Монтегю, — выдумка Магнуса. Вполне возможно, что на самом деле он был очень добр, ведь в конце концов он всю жизнь держал одних и тех же слуг». «Может быть и был», — откликнулся Эдвин, перелистывая страницы рукописной книги. «Только зачем было ему, Господи прости, укрываться в этой келье, чтобы писать все это?» «Затем...» «Затем, что гораздо легче, запершись там, наверху, представлять себе холл таким, каким ему хотелось его видеть», — ответила я. «А еще потому, что он должен был держать все это в секрете, даже каким-то образом от себя самого. Бедный старик. Все, что мы узнаем о Магнусе, делает его в наших глазах все более зловещей фигурой. И, по вашим словам, мы даже не можем быть уверены, что он погиб. Корнелиус в дневнике его никогда не упоминает, а ведь он, кажется, вел свою воображаемую жизнь вплоть до дня своей смерти. Последняя запись от 20 мая 1886 года. Лорд и леди Кавендиш ожидаются в пятницу. А это тот самый день, когда разразилась гроза. И все же это кажется слишком невероятным совпадением, если только... Дайте-ка мне еще раз взглянуть на рассказ Джона Монтегю о расследовании. Да, вот оно. Мистер Барретт о влиянии молний. В одном случае человек лишился сознания, а когда пришел в себя, ушел с места происшествия, не сознавая, что его ударила молния. Вполне возможно, что случилось именно так. Корнелиус мог инстинктивно вернуться в свое тайное убежище и там умереть от... отложенного шока или от контузии. А тем временем, боюсь, нам нужно подготовиться еще к одной ночи в холле. За окнами стало уже так темно, что даже тумана больше не было видно. Грязные в дубовых панелях стены и ряды кожаных переплетов за дверцами шкафов, казалось, всасывают в себя жалкие остатки света.
Эдвин встал и зажег две обгоревшие свечи на каминной полке.
«Думаю, в сложившихся обстоятельствах нам придется спать в одной комнате, там, где вы провели прошлую ночь. У нас не хватит угля, чтобы всю ночь топить два камина, да и в любом случае...»
«Да», — произнесла я, дрожа.
«Тогда прежде всего мне надо сделать вот что. До того, как совсем стемнеет, надо принести угля из подвала».
«Нет-нет», — сказал он, увидев на моем лице ужас, — «мне тоже это не очень нравится, но без угля мы тут заледенеем».
Он зажег фонарь, взял ведерко для угля и вышел на лестничную площадку, оставив двери приоткрытыми. Его шаги удалялись, половицы стонали при каждом шаге, постепенно переходя на приглушенное скрип-скрип, скрип-скрип, когда он стал спускаться по лестнице, пока и эти звуки совсем не смолкли, воцарилась мертвая тишина. Мы еще раньше поставили два потрескавшихся кожаных кресла у камина, который своей дальней стенкой соприкасался с камином на галерее, примерно посередине смежной стены. Ряды книг уходили от него в обе стороны. Ощущение, что за мною следят, все возрастало, пока в конце концов я не вскочила и не повернулась спиной к камину. Даже и теперь невозможно было видеть все четыре двери сразу. Я стояла, переводя взгляд с одной двери на другую, напрягая слух, чтобы расслышать хоть что-то за стуком собственного сердца. Моя двойная тень раскачивалась на двери в кабинет напротив меня, вроде бы независимо от моих собственных движений. Я подумала было о том, чтобы задуть свечи, но тогда я совсем не смогла бы видеть двери на площадку. В школе меня научили отсчитывать секунды по ударам сердца. Мое сердце билось намного быстрее, чем размеренное тиканье часов, но я все равно принялась считать его удары. Только у меня никак не получалось. Я досчитывала до 20 или 30, отвлекалась на какой-нибудь воображаемый звук или движение и начинала счет снова. Так мне удалось выдержать какой-то неопределенный период времени, а тьма за окнами все сгущалась. Эдвин все не возвращался. Я поняла, что мне следует сделать. Отыскать другой фонарь и спуститься к подвалу. Эдвин мог упасть и повредить щиколотку, или удариться головой, или... Только ведь я даже не знала, где он, этот подвал, и зубы мои уже стучали от страха. Я подумала, что Эдвин оставил другой фонарь у входа в потайную комнату. Взяла с каминной полки один подсвечник и, прикрывая огонек свечи ладонью другой руки, двинулась к двери на галерею. В окна над моей головой еще пробивалось слабое свечение сумерек, но мрак в конце галереи стал уже совершенно непроницаем, и пламя свечи мешало мне четко видеть вокруг. Между мною и входом в убежище черной глыбой высились неясные очертания доспехов. Я инстинктивно обошла их. Под моими ногами хрустел песок, но вот я разглядела лежащее на полу деревянный молоток и металлический стержень, однако фонаря там не было. Тут я вспомнила, что когда Эдвин помогал мне спускаться по лестнице из потайной комнаты, я несла дневник Корнелиуса, а не фонарь, а Эдвин освещал нам путь своим фонарем. Значит, мой все еще горит на столе в потайной комнате. Меня покинули последние остатки сил, и я опустилась на пол, едва успев поставить рядом с собой подсвечник, не уронив его. Горячий воск обжег мне тыльную сторону ладони. «Ты должна встать! Ты должна встать!» — твердил мне внутренний голос, но мои члены не хотели ему повиноваться. Я сидела, скорчившись на полу, в нескольких футах от камина, почти прямо перед саркофагом, который оказался как раз в кружке света от моей свечи. «Если не можешь встать, ползи», — сказал мне голос. Я снова попыталась встать на ноги, и в этот момент мне померещилось, что я слышу какой-то звук из камина. Я сжала зубы, чтобы они перестали стучать. Звук раздался снова. Тяжелый глухой скрежет, будто камень трется о камень. Казалось, этот звук доносится из-под пола передо мной. Но вот скрежет прекратился. На несколько секунд воцарилась полная тишина, затем раздался чуть слышный скрип металла. Я задержала дыхание, огонек свечи неподвижно замер. Крышка саркофага сэра Генри Роксфорда медленно поднималась. Сердце мое сделало один ужасающий силы удар и совсем перестало биться. В следующую секунду, как мне показалось, я была уже по ту сторону двери в библиотеку. Ключ гремел в скважине, я пыталась запереть дверь. В щель под дверью мне был виден огонек моей свечи. Потом другой, более сильный луч света заиграл у моих ног. Раздались скрип, глухой удар и звук приближающихся шагов. Я подумала было броситься вниз по лестнице, но у меня не было светильника, и пришелец, несомненно, меня настиг бы. Ручка двери загремела, дверь затряслась. Шаги решительно двинулись прочь. Через несколько мгновений оно выйдет на лестничную площадку. У меня не хватит времени побежать и запереть все двери в том конце библиотеки. Я подумала об оружии, развешанном на стене галереи. Слишком высоко, мне не дотянуться. Жестяной сундучок, что оставил Вернон Рафаэл, в нем может найтись что-нибудь, чем я смогу воспользоваться, чтобы защититься, если только мои трясущиеся руки смогут это удержать, и если я не упаду в обморок. Сероватые цилиндры, которые обнаружил там Эдвин. Я смогу зажечь их, а свечу, и швырнуть в того, кто бы или что бы меня не преследовало. Скорее всего, я тогда тоже умру, но ведь если оно меня схватит, я все равно умру, и гораздо более страшной смертью. Шаги все еще удалялись, я схватила ключ обеими безжизненными руками и повернула. Раздался скрежет, щелчок, но шаги не остановились. Я вытащила из скважины ключ и вышла назад, на галерею, как раз когда свет прошел через двойные двери в противоположном ее конце. Луч фонаря поиграл на стене напротив, затем шаги двинулись по лестничной площадке, половицы при каждом шаге громко скрипели. На миг я подумала, что меня, видимо, пощадят, но затем услышала скрип петель. Мой преследователь вошел в библиотеку через другую дверь. Я попыталась было вставить ключ в скважину, но рука у меня так дрожала, что я не посмела коснуться металлом о металл. Моя свеча все еще горела там, где я ее оставила. Вот и жестяной сундучок, всего в двух шагах от меня, частично скрытый тенью от доспехов. Шаги двигались по библиотеке. Шаг, два, три, пауза. Свет мелькнул под дверью. Закусив губу, чтобы заглушить стон ужаса, я прокралась к сундучку и открыла крышку, но мне ничего не было видно внутри. Пальцы мои коснулись чего-то округлого, и я вытащила один из цилиндров, но который это? Шаги снова зазвучали, только я не могла разобрать, в какую сторону они направляются. Я двинулась к свече, чуть не упала, наступив на подол юбки. Опускаясь на колени к огоньку, я поняла, что не имею понятия, как быстро будет гореть фитиль. Казалось, под моими ногами рушится вниз пол. «Если ты упадешь в обморок, оно тебя схватит», — сказал голос. «Лучше погибнуть сразу». Я поднесла кончик фитиля к огоньку свечи, и он загорелся слабой, красноватой, фыркающей искрой. Она горела так медленно, что я почти не видела, как она движется. Охвативший меня беспредельный ужас вдруг подсказал мне единственную возможность спастись. Я бросилась к доспехам, схватилась за рукоять меча и поместила цилиндр внутрь, за раскрывшиеся пластины. Затем, забрав ткань в кулак, я оторвала кусок от края платья и захлопнула пластины так, что кусок остался торчать между ними. Шаги остановились, затем быстро направились к двери. Я слепо бросилась во тьму, больно налетела на стену и едва успела бессильно съежиться, полускрывшись за плесневелым гобеленом, прежде чем луч фонаря мелькнул по полу, пробежал по открытому саркофагу и остановился на складках ткани, зажатой меж пластинами доспехов. Фигура с фонарем двинулась в круг света от свечи, встала прямо перед доспехами. Не призрак. Человек. Высокий человек в длинном пальто. «Мисс Лэнгтон», — произнес звучный властный голос. «Я доктор Давинант. Я пришел, чтобы спасти вас». Если бы я не слышала, как он вылезал из саркофага, думаю, я поверила бы ему. «Мисс Лэнгтон», — повторил он, — «выходите, вам нечего опасаться». Затянутая в перчатку рука протянулась и схватила рукоять меча. Раскаленный добела свет вырвался из доспехов, и какой-то миг две пылающие фигуры стояли лицом к лицу, схватившись за руки. Затем доспехи накренились вперед, поглотив человека, и, рухнув, провалились сквозь пол. Тьма вернулась с рвущим барабанные перепонки треском. Пол содрогнулся, подскочил, на миг наступила тишина, а затем раздался долгий, глухой грохот, набиравший силу по мере приближения, пока не обрушился на меня с громоподобным рыком. Легкие мне забила удушающая пыль, меня сбило с ног, я покатилась и катилась, не в силах остановиться, словно тряпичная кукла в бурю. Во рту и горле противный какой-то шершавый вкус. На висок и щеку давит что-то тяжелое. Я попыталась оттолкнуть эту тяжесть и обнаружила, что это пол. Половицы, на которых я лежала, были покрыты мелкими колючими обломками. Слабое туманное мерцание возникло во тьме где-то справа от меня. Я поползла к нему, не зная, что мне еще делать, отталкивая по пути какие-то осколки, вроде бы стекла. Наконец я разглядела, что это свет от свечи, которую я оставила, горящей в библиотеке. Чувство страха меня покинуло, наверное, я просто до конца истощила способность, что бы то ни было чувствовать. Я поднялась на едва державшие меня ноги, пробралась по лестничной площадке к двери в библиотеку, взяла свечу и вернулась на галерею, то есть на то, что от галереи осталось. В дальнем ее конце, там, где были саркофаг и камин, где стояли доспехи, в стене зияла огромная рваная дыра. Половина пола исчезла, половицы обрывались смешением иззубренных в колючих щепках краев, менее чем в 10 футах от того места, где я лежала. Из черной ямы все еще медленно выплывала пыль. Там, внизу, Эдвин. Эта мысль словно обдала меня ледяной водой, напрочь смыв оцепенение. Меня вдруг стала бить такая дрожь, что я едва могла удержаться на ногах, хватаясь за перила, молясь о том, чтобы колеблющееся пламя свечи не угасло, я стала медленно опускаться по парадной лестнице. Чем ниже я спускалась, тем гуще становилась висевшая в воздухе пыль. Из темноты слабым эхом доносились какие-то звуки, будто бы что-то скользило вниз, что-то сыпалось или капало, но большой холл перед входной дверью, как мне показалось, совершенно не изменился. Я поняла, что камин, по-видимому, обрушился в расположенную за холлом гостиную. «Эдвин!» — позвала я, дойдя до нижней ступеньки лестницы. Ответа не последовало. Я стала звать снова все громче и громче, пока весь лестничный колодец не зазвенел от этого имени. Наконец, из открытой двери, ведущей в заднюю часть дома, послышался совсем слабый звук. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Стук становился все явственнее, громче, когда я шла, следуя ему по сырому каменному коридору, окруженная извивающимися тенями, пока не добралась до грубой дощатой двери, низко вделанной в стену. «Эдвин, это вы?» Изнутри раздался приглушенный возглас, и дверь слегка дрогнула. Я подняла задвижку и, ахнув, отпрянула от сгорбленного почерневшего существа, выбравшегося оттуда с фонарем в окровавленной руке. Тут я поняла, что это существо — Эдвин. «Констанс, слава богу, что произошло? Грохот был такой, словно настал день страшного суда. Да нет, камин провалился». «А вы его видели?»
«Видел кого?»
«Магнуса. Должно быть, это он запер вас здесь». «Констанс, а вам что-то приснилось? Никто меня здесь не запирал. Я думал, что надежно подпер дверь, но она захлопнулась, а потом я никак не мог ее открыть».
«Нет», — возразила я, — «он был на галерее, явился через саркофаг, собрался меня убить». Я спрятала снаряд в доспехах, и это задавило его насмерть.
«Констанс», — сказал он, вглядываясь в мое лицо в явном замешательстве, — «вы пережили ужасный шок. Во всяком случае, нам нельзя дольше здесь оставаться. Остальная часть дома может обрушиться в любой момент». Он пошел впереди меня обратно в холл, распахнул дверь в гостиную и некоторое время стоял с раскрытым от ужаса ртом, глядя на хаос, царивший внутри комнаты. «Не знаю, как нам лучше поступить», — сказал наконец он. «Мы не можем провести ночь вне дома. Вы закоченеете до смерти?» «Думаю, нам придется рискнуть. Может быть, нового обвала и не случится. Ваша комната на другой стороне дома.
В ней должно быть достаточно безопасно. Я разломаю несколько стульев и разожгу камин». Мы поднялись вверх по лестнице в мою комнату, смыли самую страшную грязь ледяной водой. Я снова попыталась рассказать Эдвину о том, что произошло, но он не желал меня слушать, пока не разжег из-за обломков стульев огонь в камине. И пока я не отпила немного вина, закусив его кусочком бисквита, в то время как комната наполнялась запахом горящего лака. «Итак?» — спросил Эдвин. «Вы спали, когда стена обвалилась?»
«Нет, я и не думала спать. Я вышла на галерею взять фонарь и увидела, что крышка саркофага стала открываться».
«Но это невозможно, я вас уверяю. Замки на нем сплошь заросли ржавчиной, они не открываются».
«Замки и не двигались».
Все вдруг предстало передо мной в неожиданной яркой вспышке памяти. Поднялся лишь самый верх крышки, там, где по краю проходит металлическая полоса. Я услышала его шаги, у него был фонарь. Я взяла из жестяного сундучка на галерее цилиндр, подожгла фитиль и спрятала его в доспехах. Видите, вот тут я оторвала от платья кусок ткани, чтобы он подумал, что я внутри. А потом... Он сказал, что он доктор Давинант и пришел меня спасти. Я резко остановилась, увидев выражение лица Эдвина. Он пристально смотрел на порванную ткань, словно никогда раньше не видел женского платья. Его глаза встретили мой взгляд с неожиданным и пугающим пониманием. «Давинант?» — заикаясь, переспросил Эдвин. «Вы взорвали Джеймса Давинанта?»
«Да, только это был Магнус. Он хотел меня убить.
Почему вы так смотрите на меня?»
«Как вы не понимаете? Если полиция об этом узнает, вас могут обвинить в преднамеренном убийстве или, в лучшем случае, в убийстве по неосторожности.
Но он проник сюда через саркофаг. Кто еще мог бы?»
«Вам показалось, что через саркофаг.
Просто у вас в голове помутилось от ужаса. Свет был неверный». «Гораздо более вероятно, что вам только представилось, что крышка движется, а Давинант просто вошел через парадную дверь. Мы ведь оставили ее незапертой для кучера».
«Мне ничего не представилось.
Сегодня утром в комнате Нелл. Я пошла туда следом за ним, он пытался меня месмеризировать. У него с глазами ничего не случилось, просто это глаза Магнуса Роксфорда. Он пытался выведать, какие у меня есть свидетельства против него». И как это могло быть возможно, чтобы он нашел обратную дорогу в таком тумане? Он оставался тут все время, подождал, пока не уедут все остальные, и вернулся до того, как сгустился туман. Разве вы не помните? Мы же его слышали в библиотеке.
«Я понимаю, что вы имеете в виду», — задумчиво произнес Эдвин.
«Беда в том, что даже если вы правы, вам никто не поверит. Если вы расскажете это полиции, вы в конце концов окажетесь в тюрьме или в сумасшедшем доме, тогда как если вы просто скажете, что были в библиотеке и вдруг раздался взрыв, если они когда-нибудь отыщут Давинанта, они подумают, что это он его и устроил».
«Но если Нелл жива, — начала я».
«Нелл, Нелл, Нелл! — вскричал он усталым и раздраженным тоном. — Вы что, не видите, в какую беду вас завело это наваждение? А если предположить, что Давинант ни в чем не повинен? Вы накидываете петлю на собственную шею. Да и кроме того, нет ни единого, даже малейшего доказательства, позволяющего предположить, что Нелл жива. Почему вы так уверены в этом?»
«Потому что я Клара Роксфорд».
Наступило долгое потрясенное молчание. «У вас есть доказательства?» — наконец спросил Эдвин. «Вы от нее что-нибудь получали?»
«Нет, но Джон Монтегю был убежден в этом. Из-за моего сходства с Нелл».
«А ваши родители, они вам об этом говорили?»
«Нет, не говорили, но мое сердце говорит мне об этом, точно так же, как говорило сердце мистера Монтегю».
«Ну, Констанс, это же просто абсурд. Сходство ничего не доказывает. Вы с Нелл дальние родственники, а сходство может возникать даже через несколько поколений. И Джон Монтегю, если припоминаете, сначала подумал, что Нелл выглядит точно, как его покойная жена Фиби.
Кто знает, может, его поразило ваше сходство с Фиби?»
«Вы считаете меня сумасшедшей?» — мрачно произнесла я.
«Не сумасшедшей, нет, но все это обернулось для вас таким напряжением.
Это означает то же самое, только в более вежливой форме».
«Ну нет же, просто я так хорошо отношусь к вам, что...»
«Если бы вы хорошо ко мне относились, «Вы бы мне поверили», — возразила я, сознавая, что поступаю неразумно, но не имея сил сдерживаться.
«Я отношусь к вам достаточно хорошо, чтобы рискнуть быть повешенным за соучастие в убийстве».
Его слова прозвучали странно, словно я уже когда-то их слышала. «Неужели вы не видите?» — вскричала я.
«Но это ровно то же самое, что произошло с Нелл. Я поймана в ту же ловушку. Подумают, что мы с ней дважды его убили».
Я смолкла, сжав кулаки так крепко, что ногти впились в ладони.
«Вам надо остановиться», — настойчиво произнес Эдвин. «Надо попытаться отдохнуть. Вот все, что вам следует запомнить. Вы были в библиотеке, когда услышали взрыв. Это все, что вам известно. Пока вы храните молчание, вы будете в полной безопасности».
Он поднялся и поправил огонь в камине. Голова у меня кружилась от усталости, все тело болело, и, несмотря на то, что леденящий страх снова расползался по моим жилам и нервам, я погрузилась в черную, без сновидений, пустоту. Огонь в камине все еще потрескивал, когда я открыла глаза. В какой-то миг я подумала, что ненадолго вздремнула, пока не увидела за окном свет дня. Туман рассеялся, Эдвина в комнате не было. Я поднялась, заперла дверь на засов и умылась как можно тщательнее, пытаясь утихомирить звучавший в душе голос: «Ты убила ни в чем не повинного человека!» Эдвина я обнаружила внизу, в развалинах гостиной. Он разбирал ломанный кирпич. Он стоял спиной к двери и не слышал, как я вошла, так что некоторое время, оставаясь в тени дверного проема, я наблюдала, как он работает. Обломки лежали у дальней стены грудой в несколько футов высотой, скатывались на пол, валялись среди остатков расколотых стульев и шкафчиков. Эдвин стоял примерно на полпути к вершине, швыряя мелкие куски за спину, вытаскивая более крупные фрагменты и осторожно откладывая их в сторону. Дыхание облачками пара вылетало из его рта, смешиваясь с пылью, вихрящейся вокруг него. Вот он взялся за расщепленную балку и налег на нее всем своим весом. Что-то соскользнуло, посыпалось с грохотом, и появилось нечто напоминающее по форме бочку, а следом металлическая рука и плечо. Эдвин опустился рядом с ними на колени, и я разглядела, что его лицо бледно как смерть. Секундой позже он меня заметил: «Не подходите». «Да, это Давинант. Боюсь, он обожжен, но вполне узнаваем». «Я, вопреки всему, надеялся, что все это и правда вам приснилось. Уйдем отсюда. Мы ничего не можем для него сделать, а экипаж прибудет сюда через час». «Нам нужно прояснить для себя вот что», — сказал Эдвин, когда мы в последний раз поднимались по лестнице. «Лучше всего, я думаю, будет сказать им, я имею в виду полицию, что вы находились в библиотеке, дожидаясь, чтобы я вернулся с углем. А это абсолютная правда», — когда услышали шаги на галерее за смежной дверью. Через секунду раздался страшный взрыв. «Потом вы спустились вниз и отыскали меня. Так что сегодня утром я решил проверить, не пострадал ли кто-нибудь, когда рухнула стена, и тут-то я его и нашел. Вы не знаете, как он пришел на галерею, что он там делал, как вызвал взрыв».
«Но это же сделает вас соучастником, вы сами вчера сказали».
«Нет, тут я был неправ. В конце концов, я же оказался заперт в подвале, так что даже не могу считаться свидетелем. Я знаю только то, что вы мне сказали. То есть, что вы услышали шаги, потом взрыв, и это все, что вам известно».
«Но если мы не... Если я скажу им, что это Магнус, его похоронят как Давинанта, и Нелл никогда не освободится...»
«Констанс, ради всего святого, неужели вам хочется оказаться на всю жизнь запертой в сумасшедшем доме? Если вы скажете полицейским хотя бы одно слово о Магнусе, я скажу им, что у вас горячечный бред от перенесенного шока. И как вы думаете, кому из нас они поверят?»
«Значит, вы совсем не беспокоитесь о том, что мы, скорее всего, поступаем неправильно?»
«Все, о чем я беспокоюсь, — ответил он, — это ваше спасение от самой себя, к тому же вполне возможно и от виселицы». Когда в последний раз я глядела на Роксфорд-Холл, шел мелкий дождь. В стене замка сияла разверстая, иззубренная дыра. Отсеченный кабель свернулся змеей на груди каменных обломков, но вскоре вокруг нас сомкнулась тьма монашьего леса.
Путь в Вудбридж прошел почти в полном молчании. Холод все глубже вгрызался мне в кости. Я поднималась на крыльцо полицейского участка, застыв в полном безразличии к ожидавшей меня судьбе. Однако полицейские, вместо того, чтобы отвезти меня в цепях в камеру, предоставили мне отдельную гостиную, усадили в кресло перед камином, напоили и накормили, пока Эдвин разговаривал с сержантом. Тот принял его версию случившегося без всяких вопросов. Через час мы уже ехали на поезде в Лондон, но путешествие оказалось окрашено в мрачные тона. Мы не решались говорить о том, что более всего занимало наши мысли, а попытки вести беседу ни о чем тонули в переступе колес и клацанье рельсов, бесконечно повторявших «ты убила ни в чем не повинного человека», пока мне не стало казаться, что расставание принесет облегчение нам обоим. Когда я появилась в прихожей дома на Элзорти Уок, реакция моего дяди после того, как он оправился от шока, вызванного моим неопрятным и растрепанным видом, была даже хуже, чем я опасалась. Оставшись в холле одна с мистером Ризом, холодно заявил он, «Ты подвергла опасности свою жизнь, испортила себе репутацию. Как ты полагаешь, что другие члены вашей группы теперь станут говорить о тебе?» И впуталась в дела о гибели этого Давинанта. Не может быть сомнений, что в нашу дверь скоро начнут барабанить газетчики. Что касается мистера Риза, изволь сообщить ему, что отныне он в этом доме персона нон грата. Я считал, что ты имеешь хоть какое-то понятие о морали, но теперь вижу, что совершил прискорбную ошибку. С этим я не могла не согласиться. Я укрылась в своей комнате, словно ребенок, которого сурово отчитали, и много часов лежала без сна, уставившись во тьму, пока не сдалась и не встала. Зажгла свечу и принялась мерить шагами пол, испытывая мучения гораздо худшее, чем переживала после смерти матери. «Если бы только я могла быть вполне уверена, — думала я, — что убила Магнуса, а не кого-то другого, я, по крайней мере, смогла бы заснуть». В ином случае, я могла бы отдать себя в руки полиции. Но ведь я не могу так сделать, не впутав в это преступление Эдвина. Снова и снова я проживала в уме те ужасающие минуты в холле, но сомнения уже стали просачиваться в мои мысли. Что, если он и правда беспокоился о моей безопасности? Он и правда мог как-то отыскать дорогу к холлу, несмотря на туман. Он мог случайно обнаружить туннель. Он мог не знать, что я где-то там прячусь, пока не увидел кусок ткани меж пластин доспехов. Нет, единственной моей надеждой было найти кого-то, кто мог бы опознать Давинанта, подтвердив, что он на самом деле Магнус. И поскольку ему удавалось целых 20 лет обманывать все общество, это должен быть человек, который хорошо Магнуса знал. «Если бы Джон Монтегю не утопился, — с горечью думала я, — он бы меня спас». Однако был еще один человек, кроме самой Нелл, Ада Вудвард, которая мне так и не ответила на письмо, хотя это вряд ли было так уж удивительно. Известие, что Нелл подозревается не только в убийстве мужа, но и в убийстве собственного ребенка, должно было вызвать ужасающий шок. И к тому же они были отчуждены друг от друга еще до всего этого. Как это было сказано в дневнике Нелл, «Даже если бы я по-прежнему была близка с Адой, они с Джорджем не могли бы принять нас. И Клара, и я — законная собственность Магнуса, и он очень скоро потребовал бы нас вернуть, но ведь дневник был написан специально, чтобы Магнус его нашел. Мой мозг был так затуманен усталостью и отчаянием, что эта мысль поначалу показалась мне несущественной, и я несколько секунд стояла, бессмысленно вглядываясь в страничку дневника, прежде чем все ее значение обрушилось на меня, и я наконец-то по-настоящему поняла, почему Ада Вудвард так и не ответила на мое письмо. Шум гавани плыл ко мне снизу, когда я остановилась на самом верху Черч-Лейн. Крики матросов, хлопанье парусов, грохотанье колес, а над всем этим немолчный крик чаек, пронзительный и печальный. Море за пирсом лежало плоское, все остальное — просоленный воздух нес дымные запахи смолы и рыбы, угля. Порой они перемежались с гниловатым душком ила и водорослей. Каменные ступени шли дальше вверх по холму к храму святого Михаила и развалинам аббатства Уитби.
Никто не знал, где я. Я оставила дяде записку, что ушла на целый день и не вернусь допоздна, и незаметно выскользнула из дому еще до того, как он спустился к завтраку. В поезде я то и дело задремывала, то погружаясь в кошмарное сновидение о Роксфорд-Холле, то выплывая из них, а в минуты бодрствования пыталась приучить себя к тому, что ждать мне от этого визита абсолютно нечего. Сент-Майкл-Клоуз оказался кривым тупичком, ответвлявшимся от Черч-Лейн и оканчивавшимся у дома номер 7, высокого, узкого, беленого коттеджа, стоящего ниже уровня улицы. К его входной двери спускались несколько ступеней. Мои самоувещевания оказались напрасны. Во рту пересохло, сердце колотилось так, что было больно в груди. Я сошла по ступенькам, ухватилась за дверной молоток, тяжелое медное кольцо и дважды стукнула в дверь. Открыла мне худая, высокая, пожилая женщина, которая в юности, очевидно, была просто поразительна. В ее каштановых волосах виднелись серые пряди. Кожу лица иссекли и исчертили тонкие морщинки, под глазами легли тени, темные, как синяки, но сами глаза, большие и лучистые, казались еще более поразительными на этом изможденном лице. «Я хотела бы поговорить с миссис Адой Вудвард», — дрожащим голосом произнесла я. «Могу я спросить вас, кто вы?» Голос у нее был резкий, но не неприятный, с призвуком местного акцента. «Я мисс Лэнгтон», — ответила я. «Подождите здесь», — сказала женщина и закрыла передо мною дверь. Я вся дрожа, ждала, как мне показалось, целую вечность, пока дверь, наконец, не открылась снова. «Миссис Вудвард нет дома». «Прошу вас», — сказала я, — «я же специально приехала из Лондона, чтобы повидаться с ней, чтобы передать ей вот это». Я достала из сумки дневник Нелл, но домоправительница не отводила взгляда от моего лица. «Тогда я передам ей это, когда она вернется», — пообещала она, протягивая руку. «Простите», — ответила я, — «но я обязалась передать это ей лично. Пожалуйста, я подожду на улице, если она выйдет и поговорит со мной». «Ее нет дома», — повторила домоправительница. В то время, как она это говорила, за ее спиной из двери в конце коридора выглянула молодая женщина. Я уловила промельк золотисто-каштановых волос и живой любопытный взгляд темных глаз, прежде чем дверь снова затворилась. У начала ступеней была низкая каменная ограда, и я села на нее, решив, что никто ни за что меня отсюда не прогонит. Через несколько минут уголком глаза я заметила, что в верхнем окне дрогнули занавеси. Примерно через четверть часа дверь снова отворилась, и из нее вышла другая женщина, такая же высокая, как домоправительница, но с более темными волосами, пронизанными нитями седины, поблескивавшими на свету. У нее были высокие скулы, сильный округлый подбородок, и хотя ее лицо не было так изборождено, глубокие морщины пролегли вокруг ее глаз, которые она устремила на меня с явным неодобрением. «Мисс Лэнгтон», — сурово спросила она. «Я миссис Вудвард. Чего вы от меня хотите?» «Я писала вам из Лондона несколько недель тому назад. Вы не получили моего письма?» «Нет, прошу, изложите ваше дело». «Я получила в наследство Роксфорд-Холл», — сказала я. «От Агасты Роксфорд. Я родственница Роксфордов по линии Лавелов. Джон Монтегю передал мне дневники Эленор Роксфорд». «А что мне до этого?» «Прошу вас, поверьте мне», — произнесла я с отчаянием. «Я не собираюсь причинить вред ни вам, ни Нелл. Неужели вы меня не выслушаете?» Она молча смотрела на меня. Я решила, что все пропало. «Поднимитесь выше по холму и подождите возле церкви», — сказала она наконец и скрылась в доме. Я сделала, как мне было сказано, и стояла, ожидая еще какое-то довольно долгое время посреди побитых годами и непогодой памятников. Холодный ветер пытался сорвать с меня шляпку, чайки кричали, кружа надо мной. Но вот, наконец, на верхушке холма появилась закутанная в плащ фигура и зашагала ко мне по намокшей траве. «Итак», — произнесла она по-прежнему сурово, — «чего же вы от меня хотите?» «Я приехала сообщить вам, что Магнус Роксфорд мертв. Погиб от моей руки 2 дня тому назад в Роксфорд-Холле под именем доктора Джеймса Давинанда. Он намеревался убить меня, и, защищаясь, я убила его. Но полиция не знает об этом. Они думают, что произошел несчастный случай. Я здесь, чтобы спросить вас, не согласитесь ли вы приехать в Лондон и опознать его как Магнуса».
Она глядела на меня с испуганным сочувствием. «Мисс Лэнгтон, боюсь, вы не вполне здоровы. Вам следовало бы рассказать все это доктору или священнику, а не мне».
«Ваш муж — священник».
«Мой муж умер 10 лет назад».
«Мне очень, очень жаль слышать это», — сказала я. «Но разве он не Джордж Вудвард, что был когда-то ректором храма Святой Марии в Чалфорде?»
«Нет, вы ошиблись», — проговорила она, однако нотка отчаяния в ее голосе заставила меня продолжить. «Если Магнус будет похоронен как Давинант, все общество всегда будет считать, что Нелл убила и его, и Клару. Живая или мертвая, она всегда будет носить на себе это пятно».
«Я помню этот процесс», — осторожно сказала женщина.
«Хотя он никакого отношения ко мне не имеет. И предположим, что тот человек, которого вы, как говорите, убили, вовсе не Магнус Роксфорд. Что тогда?»
«Вы хотите сказать», — произнесла я со слезами отчаяния на глазах, «что если вы приедете в Лондон, и окажется, что он не Магнус, это приведет полицию к Нелл, а вы не можете пойти на такой риск?»
«Это вы так поняли». «Я не имела этого в виду», — ответила она, но ее тон смягчился.
«Есть еще одна вещь», — произнесла я нерешительно. «Джон Монтегю сказал мне, это было незадолго до его смерти, что я очень сильно напоминаю ему Нелл. Вот я все думаю, не может ли быть, что я Клара Роксфорд?»
На этот раз ошибиться было невозможно. На лице женщины отобразился глубочайший шок. «Мисс Лэнгтон, поймите меня, пожалуйста, я не могу помочь вам. У вас, несомненно, есть родные, друзья, кто-то, кому вы можете довериться».
Я отрицательно покачала головой.
«Тогда, может быть, доктор?»
«Нет никого, кто теперь мог бы мне помочь».
«Мне очень жаль слышать это», — серьезно сказала она. «Что же вы будете делать?»
«Сяду на следующий поезд в Лондон, а там...» Я чуть было не сказала, что отправлюсь в полицию и во всем признаюсь, но вспомнила, что не могу этого сделать из-за Эдвина. «А там», — подсказала она.
Я ничего не могла придумать в ответ. Будущее оказалось таким же серым и невыразительным, как океан за спиной этой женщины. Я взяла дневники Неллы, протянула их ей, но она к ним даже не прикоснулась. «Мне очень жаль», — повторила она, — «но я должна теперь идти. Прощайте, мисс Лэнгтон, желаю вам...» Она поколебалась мгновение, затем резко повернулась и зашагала прочь по мокрой траве. В тот вечер я добралась до дома только к 10 часам. Мой дядя уже удалился к себе в спальню, как бы желая сказать: «С тобой ничего не поделаешь, я умываю руки», но Дора не ложилась, ждала меня. Она сказала, что пока я отсутствовала, дважды заходил Эдвин, он оставил мне записку. В ней говорилось только: «Буду ждать завтра в саду ботанического общества в Ридженс-парке с 2 часов и весь день. Пожалуйста, приходите».
«Не говорите вашему дяде, что я вам передала ее, мисс, а то я потеряю место», — попросила меня Дора.
Когда он узнал, что это был мистер Рис, он сказал, что я ни в коем разе не должна его больше в дом пускать. «А еще он велел, чтобы вы на это поглядели», — и она указала на вечернюю газету, которую дядя специально так положил на столе в прихожей, чтобы видна была страница с жирной карандашной чертой, сердито отчеркнутой сверху вниз на полях статьи «Смерть выдающегося ученого. Загадочный взрыв в Роксфорд-Холле». Строки расплывались перед моими глазами. «Доктор Джеймс Давинант, член Королевского общества, после опытов, проведенных обществом психических исследований, мощный взрыв по неизвестной причине, значительное повреждение, страшное открытие. Имеются сведения, что владелица имения мисс Лэнгтон в это время также находилась в доме, но по счастливой случайности осталась жива. Роксфорд-Холл, как, возможно, припомнят читатели, в 1868 году был местом печально известного убийства. Доктор Магнус Роксфорд. Миссис Роксфорд с ребенком. Исчезновение. Тень подозрений». Я отложила газету, вдруг почувствовав непреодолимое желание увидеть Эдвина, но ведь если я не смогу убедительно доказать ему, как и себе самой, что я не убила ни в чем не повинного человека, между нами всегда будет стоять эта тень.
Сквозь туман усталости в мой мозг все же проникла мысль, что мне нужно разыскать адрес Давинанта, как я уже разыскала адрес Джорджа Вудварда. Разве не может случиться так, что он оставил какой-то след, какую-то памятку о своей прошлой жизни? И если я смогу посетить его дом под тем предлогом, что хочу выразить свои соболезнования... Дом номер 18 на Хертфорд-стрит, что у Пикадилли, оказался одним из целого ряда больших угрюмых особняков, построенных из темно-серого камня. Я походила, набираясь смелости, взад-вперед, по улице, под яркими лучами солнца. Стоял один из тех редких ослепительно-солнечных дней, когда воздух очень теплый, точно в мае. Потом поднялась на крыльцо и постучала. После довольно долгой паузы дверь мне открыл малорослый седой человек, одетый в траур. «Я мисс Лэнгтон», — произнесла я с дрожью в голосе. «Я владелица Роксфорд-Холла, и я подумала, мне нужно зайти принести свои соболезнования семье». «Это очень любезно с вашей стороны, мисс Лэнгтон, только, боюсь, нет никакой семьи. Доктор Давинант был не женат и совсем одинок в этом мире. Мое имя Бразертон, я был его дворецким». «Не могла бы я войти на минуту», — произнесла я. «Я не очень хорошо себя чувствую, что было не более чем правдой. У меня просто подгибались колени, так что я едва стояла на ногах». «Конечно, мисс Лэнгтон, прошу вас, проходите вот сюда». Две минуты спустя я уже сидела в огромной мрачной гостиной с бокалом портвейна в руке, а мистер Бразертон взволнованно хлопотал вокруг меня. «Это должно было стать для вас большим потрясением, мистер Бразертон», — сказала я и увидела, что он сразу потеплел от того, что я назвала его мистер Бразертон. «Очень большим, мисс Лэнгтон. Такой ужасный случай. Я так понимаю, вы тоже там были во время этого несчастья?» «Да», — ответила я, — «благодаря судьбу за темноту в гостиной. Но боюсь, что я не имею ни малейшего представления, чем был вызван этот взрыв. Мы ведь даже не знали, что доктор Давинант в доме, когда это произошло. А могу я спросить, как долго вы с ним пробыли?» 20 лет, мисс Лэнгтон. С тех самых пор, как он в Лондон переехал». «А где же он раньше жил?» «За границей, мисс Лэнгтон. В юности он был великим путешественником». «Я слышала, он однажды пострадал от пожара?» «Да, мисс Лэнгтон, это случилось в Праге, незадолго до того, как я к нему поступил. Отель, где он остановился, сгорел дотла. Ему повезло, что он выбрался живым оттуда. В те дни он перчатки носил, даже дома, и очки защитные. А бороду отращивал очень большую, говорил, это помогает коже лучше заживать. Для его друзей это должно быть был настоящий шок», — отважилась я заметить. «Представляю, что так и было, мисс Лэнгтон. Хозяин никогда про это не говорил, только, я думаю, он со своими старыми знакомыми порвал из-за этих своих увечий. Ну, конечно, он много времени отсутствовал в те несколько первых лет, что я с ним был». Я оглядывала комнату, мысли мои метались. «Если Магнус и сохранил что-то из прошлой жизни, что это может быть? Картины? Те, что я могла рассмотреть в тусклом свете, все были вроде бы пейзажами». «Доктор Давинант был любитель живописи?» — спросила я в надежде, что он предложит мне показать дом. «Да, правда, мисс Лэнгтон, к живописи у него был очень большой интерес. Когда он не в своем кабинете сидел, его всегда в галерее можно было найти наверху. Мистер Притчард, это поверенный хозяина, вчера сообщил мне, что коллекция должна отойти государству». «Ваш хозяин», — заговорила я, отчаянно импровизируя, — «упомянул как-то, что ему было бы очень приятно провести меня по галерее. Конечно, я и представить себе не могла, что окажусь здесь в таких трагических обстоятельствах». Мистер Бразертон достал из рукава белейший носовой платок и промокнул глаза. Я строго напомнила себе про то, сколько зла Магнус принес столь многим, и подождала, пока Бразертон не возьмет себя в руки. «Простите меня, мисс Лэнгтон, я никогда не думал, что доживу до такого дня. Я уверен, мой хозяин не захотел бы, чтобы я разочаровал вас. «Если вы уже совсем оправились, не хотите ли пройти за мной?»
Он повел меня наверх по каменной лестнице. Наши шаги громко отдавались в тишине. Затем мы вошли в длинное помещение, где стены были обшиты деревянными панелями, а свет гораздо ярче, чем внизу. Я наивно полагала, что полотна будут беспорядочно нагромождены здесь от пола до потолка, но увидела лишь один ряд картин, развешанных по стенам так, что их размещение явно потребовало серьезных раздумий. Я пошла вдоль стен галереи. Мистер Бразертон шел со мной бок о бок, а мысли мои бежали впереди меня. Конечно, самым лучшим местом что-либо спрятать был кабинет. Но какую причину могла бы я привести, чтобы оправдать свое желание попасть туда, не говоря уже о том, чтобы остаться там в одиночестве? Притвориться, что падаю в обморок? Оставит ли он меня одну, чтобы пойти за доктором? Разумеется, нет. Он позвонит горничной, но я могу спросить, нельзя ли мне прилечь ненадолго. Да и есть ли еще другие слуги в доме? Здесь казалось тихо, как в могиле. Сонетку я заметила за той дверью, в которую мы вошли. Мы почти дошли уже до дальнего конца галереи, и я набралась храбрости, чтобы упасть без сознания у ног мистера Бразертона, когда увидела большое полотно, картину, изображавшую старый замок при лунном свете. До сих пор я машинально переходила от полотна к полотну, едва сознавая, что вижу, но тут узнавание поразило меня, словно удар в лицо. Я смотрела на Роксфорд-холл. Лунный свет сиял над темной глыбой дома, серебря черепицы и проливаясь на заросшую подъездную аллею, ложился на нее, словно лужицами воды. Ветви протягивались густо и непрошенно, угрожая заполонить дом. Осыпающиеся трубы с покривившимися зонтами и приделанные к ним громоотводы четко и голо вырисовывались на фоне блистающего неба. Но более всего глаз притягивало месмерическое оранжевое свечение в верхнем окне, тонко заштрихованным паутиной свинцовых прокладок межвитражных стекол. Это же свечение, только более слабое, виделось снова в двух следующих за ним окнах и в следующих двух еще слабее, а за ними, в стеклах других окон, оставалось уже лишь тусклое отражение лунного сияния. У картины не было названия, но подпись в нижнем левом углу не оставляла сомнений. «Монтегю», 1866. Меня трясло. Как давно, если вы знаете, висит здесь эта картина? Спросила я.
Всего несколько недель, мисс Лэнгтон. Доктор Давинанд любил менять картины в галерее, знаете ли.
Вы хотите сказать, что он купил ее всего несколько недель назад?
Это мое такое предположение, мисс Лэнгтон. Он мне не говорил. Хотя он спросил о моем мнении, когда я здесь пыль как-то утром вытирал. Довольно зловеще, — отважился я сказать. Его это, кажется, позабавило.
— А он вам не... Вам известно, что это за дом?
— Нет, мисс Лэнгтон.
— Это мой собственный дом, Роксфорд-холл. Мистер Джон Монтегю, который написал эту картину, умер 2 месяца тому назад. Доктор Давинанд когда-нибудь о нем упоминал?
«Нет, мисс Лэнгтон, я такого не слышал.
А о Магнусе Роксфорде?»
«Нет, мисс, вы имеете в виду того джентльмена, который был убит?»
«Его считают убитым».
Старик помолчал немного, смущенно вглядываясь в картину, потом взглянул на меня. «Простите меня, пожалуйста, мисс Лэнгтон, но мне правда нужно идти.
Так много дел, то одно, то другое, все внимание просит».
«Само собой разумеется», — сказала я. «Было очень любезно с вашей стороны показать мне картины». Пробило 2 часа, когда с чувством огромного облегчения я шла следом за ним вниз по лестнице. «Я свободна», — думала я. «Я могу идти прямо в Риджинс-парк к Эдвину. Тени больше не существует».
«Что же вы теперь будете делать?» — спросила я, тут же расслышав в своем вопросе эхо вопроса Ады Вудвард.
«Спасибо, мисс Лэнгтон, обо мне щедро позаботились». Мистер Причард был настолько любезен, что сообщил мне об этом.
«Очень рада это слышать», — откликнулась я, подумав, как странно, что такой чудовищно жесткий человек мог оказаться щедр к своему слуге. Мой кэп, уже погромыхивая, отъезжал от дома, когда, оглянувшись и посмотрев в окно, я увидела, что мистер Бразертон
все еще стоит на тротуаре, пристально глядя мне вслед. От возбуждения я пропустила нужный вход в парк и оттого подошла к Эдвину с другой стороны. Он сидел на скамье, на него падал свет солнца, испятнанный тенями тонких ивовых ветвей, только начинавших выпускать нежные листочки. Все внимание Эдвина было устремлено на дорожку, ведущую ко входу, и он не повернул головы, пока я не оказалась так близко, что смогла до него дотронуться. Лицо его просветлело, он вскочил на ноги. Мы несколько долгих секунд, или так нам показалось, стояли друг перед другом, замерев без движения. А потом я обнаружила, что мои губы прижимаются к его губам, руки закинуты ему за шею, а мои пальцы сплелись у него в волосах. «Так вы тоже любите меня?» — спросил он, когда я отстранилась, чтобы взглянуть ему в лицо. «Да, да, люблю», — сказала я и снова поцеловала его, чтобы подчеркнуть сказанное. «И теперь все в порядке. Да, Винант, это был Магнус. У меня есть теперь доказательства, и мы можем пойти в полицию и рассказать, как все произошло на самом деле». Я смолкла, увидев, как изменилось выражение его лица. «Я был так рад увидеть тебя», — сказал Эдвин, притягивая меня на скамью, — «что все остальное просто вылетело у меня из головы. Расскажи мне, что ты нашла?» «Картина Джона Монтегю, Роксфорд-Холл, висит в галерее Давинанте». Я описала Эдвину свое утреннее приключение, но хотя он не выпускал мою руку из своей, обеспокоенное выражение не покидало его лица. «Я не сомневаюсь в том, что ты права», — сказал он, — «но это не доказательство». Любой человек, не исключая полицейских, может предположить, что Давинант купил картину на распродаже. В это гораздо легче поверить. Нет, если мы не сможем найти кого-то, кто опознает труп Давинанта как труп Магнуса... «Но ведь есть...» — начала я, но тут же смолкла, осознав затруднение. «Ада, не говоря уже о самой Нелл, согласилась бы появиться только в том случае, если бы все было уже доказано». Я хочу сказать, в Лондоне должно быть множество людей, которые знали Магнуса и способны опознать его, если его внешний вид не будет изменен. Да, но полиция не станет их вызывать на опознание. Насколько им известно, это Давинант, и я боюсь, что картина не заставит их изменить свое мнение. Сила убеждения. Именно на это Магнус и полагался, вернувшись в Лондон. Он был искуснейшим актером. Он наслаждался возможностью рисковать до такой степени, что даже повесил эту картину, как только узнал, что единственный человек, который вне всяких сомнений мог его разоблачить, умер. Он понимал, что помимо того, что он изменил свою внешность, никто его не узнает просто потому, что не ожидают его увидеть. Ведь что касается общества, все были убеждены, что он погиб в доспехах в Роксфорд-Холле. И даже если каким-то чудом труп опознают как труп Магнуса, ты все равно ничего не должна рассказывать полиции. Они могут обвинить тебя в непреднамеренном убийстве человека, если не поверят, что это была самозащита. А они очень легко могут в это не поверить, поскольку мы поменяем наши первоначальные показания. «Нет, милая моя девочка, оставь все это в покое. Теперь ты в безопасности», — сказал он, привлекая меня к себе. «Магнус умер, и твоя совесть не должна больше тебя тревожить». «Но она меня тревожит», — возразила я, — «потому что Нелл жива. Не спрашивай меня, откуда я это знаю, но я знаю это». «И ты все еще веришь, что она твоя мать?» «Да, больше, чем когда бы то ни было». «Тогда ты знаешь, как ее отыскать?» «Да», — ответила я, — «но я не могу рисковать, чтобы не предать». Эдвин беспомощно смотрел на меня. «Не знаю, что сказать тебе, моя дорогая. Только то, что я тебя люблю и сделаю все, чтобы тебе помочь. Что бы ты ни решила по поводу Нелл? Но ты не должна ничего говорить полицейским. Можешь пообещать мне это?» «Обещаю», — сказала я, после чего он снова принялся целовать меня. И я забыла обо всем на свете, пока скандализованная какого-то проходившего мимо джентльмена вернула нас на твердую землю. Эдвин проводил меня до поворота на Элзуорти Уок. Он хотел зайти в дом и сразу же попросить благословения моего дяди, но я сказала ему, что это может вызвать еще один взрыв, и эти слова неприятно отозвались во мне, когда я, поднявшись на крыльцо и открыв дверь своим ключом, обнаружила в коридоре Дору, поджидавшую меня с побелевшим лицом. «Двое полицейских», — прошептала она, — «ждут меня в гостиной». Они явились, и 10 минут не прошло, как ушел из дому мой дядя, и сидят уже целый час. Когда я вошла, оба они стояли у окна, глядя вниз на улицу. Один массивный краснолицый с густыми бачками был сержант Брюер, с которым Эдвин разговаривал в Вудбридже. Другой, его могли бы выбрать по контрасту с сержантом, похоронным тоном сообщил, что он инспектор Гаррет из Скотленд-Ярда. Он был высокий, тощий, кожа до кости, и манера вести себя у него была как у гробовщика. Они отказались что-либо выпить, сели на стулья, поставив их спинками к окну, поэтому мне пришлось сесть на диван, так что свет бил мне прямо в лицо. Я заметила, что руки у меня явственно дрожат, и крепко сжала их на коленях. Сержант достал записную книгу и карандаш. «Вы, конечно, понимаете, мисс Лэнгтон», — произнес инспектор, «что нам нужен подробнейший рассказ о событиях, приведших к этой трагической случайности. И поскольку мы еще не получили от вас показаний, мне хотелось бы знать, мисс Лэнгтон, могу ли я начать с вопроса о том, почему вы сочли необходимым присоединиться к группе исследователей? Очень многим людям показалось бы необычным, что молодая незамужняя женщина, подобная вам, отправилась вместе с группой джентльменов в такое отдаленное и негостеприимное место». «Да, сэр», — ответила я, чувствуя, что краска заливает мои щеки, и слишком поздно сообразив, что мне не следует называть его сэр. «Но ведь это мой дом, и меня очень интересовала Роксфордская трагедия, которая представляет собой часть моей собственной истории, то есть истории моей семьи». «Очень интересовало, понимаю. И могу ли я спросить, существует ли между вами и мистером Эдвином Ризом некое понимание? Вы, возможно, помолвлены?» «Да, инспектор», — ответила я, молясь в душе о том, чтобы меня не спросили, когда произошла эта помолвка. Он сделал паузу, что привело меня в еще большее замешательство, а сержант тем временем писал что-то в своей книге. «А вы когда-либо раньше встречались с доктором Давинантом до этого собрания?» «Нет, инспектор», — произнесла я, жалея, что мой голос так дрожит. Он расспрашивал меня о том, что я делала буквально шаг за шагом, начиная с нашего приезда в холл, вплоть до отъезда остальных членов группы. «А почему вы остались с мистером Ризом, а не заняли предложенное вам место в экипаже? Вы тогда сказали...» И он склонился над своей записной книгой. «По словам мистера Рафаэла, что вам нужно найти кое-какие семейные документы для мистера Крейка». «Да, инспектор», — сказала я, задаваясь вопросом. «Что же еще сказал им Вернон Рафаэл?» «Могу ли я спросить, какие это документы?» «Я имела в виду документы, которые, по моему мнению, могли бы интересовать мистера Крейка», — проговорила я в отчаянии. Я не ожидала, что экипаж может задержаться дольше, чем на час или два. «А что вы и мистер Рис делали в этот промежуток времени, до взрыва, я имею в виду?» Хотя тон его был намеренно нейтрален, я покраснела до корней волос из-за того, что имелось в виду. «Я большую часть времени провела в библиотеке», — выговорила я наконец, пытаясь не замерзнуть. То есть после того, как бросила искать документы, кажется, я довольно долго дремала. «Понимаю», — сказал инспектор все тем же недоверчивым тоном. Потом целую вечность он перелистывал страницы своих записей. «Мистер Рис утверждает», — снова заговорил он, — «что он спустился в подвал примерно в 5 часов, чтобы принести еще угля. Не скажете ли вы нам, что случилось после того?» Во рту у меня пересохло так, что я едва могла говорить. Я все ждала и ждала. Не знаю, как долго, пока не стемнело. Мне было очень страшно. Я как раз собиралась пойти его искать, когда услышала шаги на галерее. «А где именно в библиотеке вы находились, когда услышали шаги?» «Я искала фонарь. Около двери, которая туда ведет. Туда, где стояли доспехи». «А шаги? Вы могли определить, откуда они доносятся?» «С другой стороны этой двери». «Однако вы не подумали, что это могут быть шаги мистера Риза?»
«Нет».
«Почему же?»
«Потому что они звучали не так, как его шаги».
Он поднялся бы по лестнице и сразу вошел бы в библиотеку. А потом... А потом была вспышка света. Я ее увидела в щель под дверью и взрыв. И я бросилась бежать прочь через всю библиотеку и, видимо, упала и ударилась головой. Так что на галерею вы вообще не выходили. Я отрицательно покачала головой, не решаясь произнести ни слова. «Тогда, мисс Лэнгтон, как вы объясните вот это?» Он открыл небольшой кожаный чемоданчик и достал оттуда рваный кусок материи, позеленелый и обугленный с одной стороны, но вполне узнаваемый, тот, что я оторвала от своего платья. «Сержант Брюер помнит, что заметил на вас платье с точно таким узором. Оно виднелось из-под вашего дорожного плаща, когда вы с мистером Ризом заезжали в полицейский участок в Вудбридже, чтобы сообщить о несчастном случае. Мы обнаружили это между доспехами и телом доктора Давинанта». «Не знаю», — ответила я, почти теряя сознание. «Должно быть, оно застряло там, когда мы с мистером Ризом осматривали доспехи». «Но вы никак не могли не заметить этого». «Я... Мне кажется, я припоминаю, как мое платье зацепилось за что-то, только я заметила, что оно порвалось уже после взрыва. И тогда я подумала, что это, наверное, случилось, когда я ходила искать мистера Риза». «Понимаю. Нельзя ли нам осмотреть это платье, мисс Лэнгтон?» «Я велела Дори, это моя горничная, его выбросить. Может быть, оно все еще у нее?» «Это нам бы очень помогло. Вероятно, вы сможете также объяснить нам следы на полу, а не, по всей вероятности, ваши, на уцелевшей части галереи». «Я пошла туда после взрыва, после того, как оправилась от обморока, посмотреть, что случилось». «После взрыва. Понимаю». Нотка недоверия зазвучала гораздо заметнее, чем прежде. «Однако там есть как бы протертое место, будто бы кто-то лежал там, когда пыль впервые осела, а около него ряд следов от рук, а затем следы ног, такие же следы, мисс Лэнгтон, и ведут только они в одном направлении, прочь с галереи». Две пары глаз следили за мной, не отрываясь. Обвиняющее молчание все тянулось, и тянулись долгие секунды. «Я не могу этого объяснить», — произнесла я наконец, — «если только возможно...» «Я спутала, где именно очнулась. Я имею в виду свой обморок, после того, как обрушился камин. Должно быть, я выбежала прямо на галерею, не сознавая этого. Боюсь, что мне не вспомнить. Это был такой шок. Боюсь, это все, что я могу вам сказать». «Понял», — с тяжелым вздохом произнес инспектор. «Вы уверены, мисс Лэнгтон, что вы не желаете ничего добавить к вашим показаниям?» Я глубоко вздохнула, подумав, сейчас или никогда. «Да, инспектор, желаю. Сегодня утром я обнаружила, что доктор Давинант на самом деле Магнус Роксфорд. Он вовсе не погиб в Роксфорд-холле в 1868 году, как все предполагали». Двое полицейских взирали на меня с глубочайшим недоверием. Я сказала в его присутствии, прежде чем поняла, кто он такой, что располагаю обвиняющими Магнуса доказательствами. И тогда он, очевидно, спрятался. Он ведь не мог бы отыскать дорогу в холл в таком тумане и запер мистера Риза в подвале. Он намеревался убить нас обоих, уничтожить улики, а вместо этого сам взорвался. «И какие же это могут быть улики?» — с тяжеловесным сарказмом произнес инспектор. «Этой улики у меня никогда не было, была лишь интуитивная догадка. Но сегодня утром я пошла к нему домой, чтобы... И когда я увидела картину мистера Монтегю...» «Мисс Лэнгтон», — прервал меня инспектор, — «у вас явно слишком натянуты нервы. Я не стану дольше вас задерживать в настоящий момент, но мне нужно будет проговорить с вами снова, и мне необходимо просить вас не покидать Лондон без того, чтобы сообщить нам совершенно определенно, когда и куда вы уезжаете. А теперь, если бы вы могли спросить вашу горничную про платье...» Все, что я когда-либо читала об ужасах тюремного заключения, вдруг вспомнилось и не покидало меня всю ночь. Грохот захлопывающихся железных дверей, громыхание цепей, тьма, холод, грязь, немыслимая вонь, крики сокамерников, рев толпы, когда меня в наброшенном на голову мешке висельника влекли на эшафот.
Когда я, наконец, очнулась от страшных снов, заря уже разгоралась новым прекрасным восходом, а я лежала, ожидая, чтобы в дверь застучали полицейские. Я обещала Эдвину встретиться с ним в середине дня и поняла, что мне следует отправить ему письмо первой же почтой, рассказав о том, что я совершила и почему меня может не оказаться на условленном месте. Но нужные слова не приходили, и после того, как я разорвала с полдюжины неудачных попыток, ничего иного вроде бы не оставалось, как снова лечь и заставить себя заснуть. Но вскоре Дора постучала ко мне в дверь и сообщила, что заходила какая-то дама. Она не пожелала назвать себя, но сказала, что хотела бы поговорить со мной наедине и станет ждать меня у скамьи на вершине холма Примроуз-Хилл. С колотящимся сердцем я тихонько спустилась по лестнице, вышла через садовую калитку и пошла наверх по росистой траве. В лучах солнца капли блестели на ней, словно алмазы. Наконец я дошла до гребня холма и увидела женщину в темно-синем платье. На спинку скамьи рядом с ней был брошен дорожный плащ. Высокая худощавая женщина с поразительными чертами лица, та самая, что открыла мне дверь от дома Ады Вудвард. Когда я подошла поближе, она поднялась со скамьи, и я увидела, что она очень бледна. «Мисс Лэнгтон, мы снова встретились. Мое имя? Во всяком случае, таким оно было до вчерашнего дня, Эллен Нортхотт. Но я думаю, вам лучше знать меня как Эленор Роксфорд». Я смотрела на нее во все глаза, потеряв дар речи, буквально впивая каждую черточку ее лица. Ее глаза, как я теперь разглядела, были нежно-карего оттенка с зеленоватыми крапинками. Сейчас ее голос звучал несколько иначе, ниже, культурнее, чем мне помнилось. Йоркширские интонации исчезли. Когда Ада рассказала мне о том, что вы ей сообщили, особенно после того, как мы увидели сообщение об этом в газетах, я поняла, что мы не можем покинуть вас в беде, чего бы это нам ни стоило. Вчера мы приехали в Лондон, но полиция не разрешила Аде. Она настояла на том, что явится в Скотленд-Ярд одна, увидеть труп во второй половине дня, когда инспектор Гарретт должен был вернуться после беседы с вами. А потом ей пришлось прождать еще несколько часов, пока они не разыскали весьма древнего джентльмена по имени мистер Вейч, который когда-то был поверенным Магнуса, чтобы тот подтвердил опознание. Достаточно сказать, что инспектор пришел к выводу, во всяком случае, так он сказал Аде, что Магнус намеревался взорвать холл и был убит, когда снаряд взорвался раньше времени. Я не могла не улыбнуться. Инспектор присвоил себе теорию, которую отверг как безумную всего несколько часов тому назад. «А к тому времени, мисс Лэнгтон, — продолжала она, — было уже слишком поздно идти к вам. Ада сожалеет, что не могла прийти со мной сюда». Ей нужно было уехать домой ранним поездом. Прошу вас, зовите меня Констанс. А полиция теперь согласилась, что вы ни в чем не виновны. Ордер на арест Эленор Роксфорд будет отозван. Да, это очень странное чувство после 20 лет постоянного ожидания самого худшего. Однако, прежде чем продолжать, я хотела бы услышать о вас, ведь мою историю вы и так хорошо знаете. И вот так... Начав со смерти Элмы, я снова пережила то путешествие, которое привело меня сюда, на вершину холма, Примроуз-Хилл. У наших ног лежал Лондон, сверкающая ленточка реки струилась через город. Наконец я добралась до вчерашнего визита на Хертфорд-стрит, до помолвки с Эдвином и до кошмаров вчерашней ночи, теперь окончательно рассеявшихся. «Я понимаю, — в конце концов сказала Нелл, — почему вы подумали, что можете оказаться моей дочерью, и почему так хотели этого? Если бы я отдала Клару кому-то, как вы предположили, я бы тоже поверила в это. Не только потому, что вы так напомнили мне меня саму в юности, но и из-за той духовной близости, которая привела вас ко мне. Но, милая моя Констанс, вы не моя дочь». Она жива, и у нее все хорошо. Мне кажется, вы мельком видели ее, прежде чем я закрыла перед вами дверь, оставив вас на улице. Я должна была это сделать ради нее. Ее зовут Лора Вудвард, и она уверена, что ее мать Ада, и что она потеряла своего любимого отца Джорджа 10 лет назад. Мои глаза наполнились слезами, которые я попыталась сморгнуть прочь.
Элинор взяла мою руку в свою, нежно поглаживая мне пальцы. «Видите ли, у меня просто не оставалось выбора. Все, почти все произошло именно так, как вы догадались. Когда мы с Кларой и Люси в последний раз уезжали с Манстерсквер, Люси не поехала со мной в Шордич, как я написала в том дневнике. Я усадила ее в другой кэп, в Паддингтон, а сама поехала с Кларой в Сент-Панкрас, где меня ждала Ада. Все было договорено заранее. Она писала мне до востребования на почту, маленькую и довольно грязную, в Мэрилебоуне, куда Магнус, я была совершенно уверена в этом, никогда бы не пошел. Джордж тогда служил не в Уитби, он был временно назначен в Хелмсли, что в 30 милях от Лондона. Туда-то Ада и отвезла Клару, а я поехала в Роксфорд-Холл. Я так и не вышла на галерею в ту ночь, когда умерла миссис Брайант. В последний момент мне не достало храбрости. Все эти годы меня мучил вопрос, как она умерла. Теперь я это знаю. Я подняла на Нелл вопрошающий взгляд. Должно быть, это Магнус подделал обе записки. И я чуть было не сделала то, что, как он думал, я обязательно сделаю. Спрячусь где-то поблизости, а потом... Миссис Брайант совершенно потеряла голову из-за Магнуса, а он часто ее месмеризировал. Ей даже не нужно было бы читать эту записку, которую нашли у нее в комнате. Записка понадобилась, чтобы возложить вину на меня. Он мог просто назначить ей встречу или внушить это предложение во время транса. Доктор Рис сказал, как мне кажется, что она шла будто бы во сне. Так что она вышла на галерею в полночь. Если бы я наблюдала за ней из укрытия, я не показалась бы ей. Уж ей-то ни за что. И тут крышка саркофага стала открываться. Точно так, как вы увидели в тот вечер. Одного этого хватило бы, чтобы ее убить. А может быть, что-то оттуда еще и выскочило. «Призрак монаха», — сказала я, вспомнив рассказ Джона Монтегю о каменщике. «Так переодевался Магнус». «Но я не понимаю, зачем он хотел, чтобы там были вы? Вы же могли его выдать?» «Да. Только кто бы мне поверил? К тому времени, как кто-нибудь еще пришел бы туда, Магнус уже успел бы закрыть саркофаг и исчезнуть в туннеле. Помните, он же незадолго до полуночи сказал, что выйдет прогуляться при лунном свете. Так что же, вновь пришедшие обнаружили бы там? Мертвую миссис Брайант. И у ее трупа меня, несущую какой-то бред про призрак монаха. Меня бы увезли в смирительной рубашке, а Магнус играл бы роль горюющего мужа. Нелл замолкла, глубоко вздохнув. «Зачем вы вышли за него замуж?» Я не собиралась задавать ей столь дерзкий вопрос. И так как она ответила мне не сразу, пожалела, что не могу взять свои слова обратно. Они прозвучали как обвинение. «Мне думается, — ответила она наконец, — что в тот единственный раз, когда Магнусу удалось меня месмеризировать, он до какой-то степени овладел моим разумом. Как только я пыталась набраться храбрости, чтобы сказать ему, что не выйду за него замуж, в голове у меня возникал целый хор возражений. Но ведь он такой добрый, такой чуткий, такой умный, такой привлекательный. Как же не полюбить такого человека?» «А что будет с тобой, если ты за него не выйдешь? Ты останешься совершенно одна в этом мире. И только во время медового месяца, — сказала она, едва заметно передернувшись, — у меня раскрылись глаза». Нелл немного помолчала, глядя на дышащий покоем горизонт. «Я пыталась убедить себя, — продолжала она. — Ведь все равно было уже слишком поздно. Что он женился на мне, потому что ценил мой дар, как он это называл? Видите ли, я считала, что его скептицизм был просто еще одной его маской. Я думала, он на самом деле верит в сверхъестественные силы и пытается обуздать их, управлять ими в своих интересах. В действительности же он просто считал самого себя Богом. «Нет», — произнесла она, как бы отвечая на чье-то возражение, — «я уверена, что его заинтриговали мои посещения». Но думаю, что главным образом его привлекало ко мне то, что я сопротивлялась его колдовскому обаянию. Ведь ему дважды не удалось меня месмеризировать, а еще, боюсь, он и правда желал меня.
потому-то и возненавидел меня еще сильнее, когда обнаружил, как он мне отвратителен.
«А что ваше посещение?» — нерешительно спросила я.
«То, что вы описали в дневнике про ваше с Кларой исчезновение, вы это придумали специально для Магнуса?»
«Да, конечно».
«А они когда-нибудь повторялись?»
«Нет», — с ироничной улыбкой сказала она, «и сокрушительные головные боли, которые их сопровождали, тоже не повторялись. Это падение с лестницы. Я помню, как решила, что в результате падения у меня в мозгу образовался небольшой разрыв, в который стало возможно увидеть промельки запредельного мира, мира, видеть который я никогда не хотела. А потом этот разрыв снова закрылся. Я порой думаю, это произошло из-за шока от гибели Эдуарда. Я до конца жизни буду задавать себе вопрос, не надо ли было рассказать ему о том видении, и принял ли бы он во внимание все то, что я бы ему рассказала.
«Как вы думаете, — осмелилась я спросить еще более нерешительно, — не мог ли Магнус иметь какое-то касательство к гибели Эдуарда?»
«Не знаю. Эдуард был достаточно безрассуден, чтобы по собственной воле влезть на этот кабель, но Магнус вполне мог поощрить его намерение, или даже... Я стараюсь не думать об этом».
«Простите меня, — сказала я, — не следовало задавать вам этот вопрос».
«Нет нужды извиняться, — ответила она. — Он всегда кроется где-то на задворках моего сознания».
«Так как же вам удалось уйти из холла? — спросила я, помолчав некоторое время».
«Почти так, как вы и предположили. Я ушла из холла на следующее утро на рассвете, надев платье и шляпку Люси. Мне хватило актерских способностей, чтобы убедительно изображать камеристку. Было бы очень опасно отправиться сразу в Йоркшир, так что я заказала себе номер на имя Эллен Нортхотт в Линкольне, в гостинице, где не подается спиртное. Я была все еще там, когда стали приходить газетные сообщения, и я поняла, что все то время, что я планировала свой побег от Магнуса, он примеривал к моей шее петлю палача».
«Да», — сказала я, — «но зачем же ему было убивать миссис Брайант в ночь перед сеансом, если он сделал все необходимые приготовления и собрал всех вместе в замке?»
«Затем...»
— она приостановилась, будто бы искала нужные слова.
«Затем, что целью всех этих приготовлений было месмеризировать всех так, чтобы они ожидали его исчезновения из доспехов. Теперь, когда я знаю, что он жил двойной жизнью как Давинант, все, наконец, встало на свои места». Роксфорд-Холл уже тогда был обременен тяжкими долгами. Магнус уже успел превратить 10 000 фунтов миссис Брайант в бриллианты. Ее чек стал смертным приговором. Кто-то другой на месте Магнуса попытался бы вытянуть из нее побольше денег, но, я думаю, для Магнуса деньги были просто средством достижения цели. Он жаждал власти. Власти и мести. Если бы меня в ту ночь уволокли в сумасшедший дом, уверена, он в любом случае настоял бы на продолжении эксперимента. Могу себе представить, как он произносит: «Мы в долгу перед памятью миссис Брайант». И Магнус Роксфорд исчез бы, не оставив после себя ничего, кроме пепла. Но когда его первоначальный план провалился, он понял, что может использовать смерть Магнуса Роксфорда для осуществления гораздо более страшного отмщения мне.
«И вы все это время верили, что он жив?»
«Да, жив и охотится за мной. Меня даже наяву преследовал кошмар, один из многих. Как я стою на эшафоте, уже с веревкой на шее, а Магнус улыбается, прячась в тени. И я надеялась, что смогу скрыться от него, но твердо решила, что Клара будет от него спасена. Поэтому ее родителями стали Ада и Джордж, по моей настоятельной просьбе. Они объяснили слугам в Хелмсли, что Лора — их приемная дочь, а когда год спустя Джорджу предложили приход в Уитби, они стали говорить о Лоре как о своей родной дочери, и никто в этом даже не усомнился. Ада дала Эллен Нортхотт хорошую рекомендацию, и после того, как я 3 года прослужила в Честере домоправительницей, то были самые долгие 3 года в моей жизни, я приехала в Уитби в качестве компаньонки Ады».
«Это, наверное, было вам ужасно тяжело, — сказала я. —
То есть знать, что вас могут схватить в любой момент?»
«Да?» — просто ответила она.
Лора знает, что я люблю ее, но мне всегда приходилось в чем-то сдерживаться, стараться набраться мужества для самого худшего, быть к этому готовой каждый раз, как раздается стук в дверь. Это оставляет свой след, вы же видите.
Это так странно.
А может быть, вовсе нет, что Лора выросла не настолько похожей на Аду. Она очень добрая, спокойная. В ней нет ничего от моего темперамента, и у нее даже есть природный музыкальный дар, которого совершенно лишена я. Никто никогда не сможет усомниться, что они мать и дочь. А теперь, исключительно благодаря вам, тень, омрачавшая нашу жизнь, наконец рассеялась.
«Вы рисковали жизнью ради меня», — продолжала она, снова взяв мою руку в свои.
«Вы готовы были отправиться в тюрьму из-за меня? Я никогда вас не забуду. Я приехала в Лондон, готовая признаться, что я Элинор Роксфорд, если бы не было иного способа добиться вашей безопасности. Но, слава богу, обошлось без этого. Полиция согласилась, чтобы имя Ады не фигурировало в деле, и Лоре ничего не нужно об этом знать.
Но ведь вам, наверное, хочется, чтобы общество узнало, кто вы такая на самом деле, — сказала я. Как же еще вы можете обелить свое имя?»
Нелл некоторое время молчала, глядя вниз, на город. Наконец она ответила: «Магнус боготворил власть. Возможность обманывать, кого пожелает, возможность заставлять людей верить, чувствовать, даже видеть так, как он им прикажет. Если они не поддавались, тогда в его глазах они заслуживали смерти. И все же из всей этой жестокости на свет появилась Лора. В ней нет ничего от Магнуса. Дурная кровь не всегда оказывает себя. Иногда она оказывается промыта дочисто, а, может быть, с самого начала не была отравлена. Однако общество Констанс смотрит на эти вещи иначе. Между взглядами Магнуса и взглядами общества гораздо больше общего, чем нам хотелось бы признать. Я могла бы кричать о своей невиновности с каждой из этих крыш внизу, но люди по-прежнему считали бы меня в чем-то виновной. Нет, Элинор Роксфорд навсегда останется той женщиной, которая убила своего мужа или ребенка. Ведь я не могу объяснить, что случилось с Кларой. Если Лора узнала бы, кто я такая на самом деле, она, несомненно, догадалась бы обо всем. Но теперь, когда нет больше причин ее обманывать, разве она не предпочла бы об этом знать? Не лучше ли ей было бы иметь двух любящих матерей вместо одной? Да, но ей пришлось бы принять эту истину, что вместо доброго и мягкого человека, которого она помнит как своего отца, у нее другой отец. Чудовище, наслаждавшееся собственной жестокостью, лишившее жизни, мы даже не знаем, скольких людей, отец, который никогда ее не любил. Вы и правда желали бы ей этого?
Нет, но все же есть выход, сказала я неуверенно. Если бы вы разрешили мне быть Кларой, вы могли бы сказать, что отдали меня точно так, как вы отдали Клару Аде, чтобы меня оберечь. А теперь мы снова нашли друг друга. Лора стала бы моей сестрой. Голос мой прервался на последних словах, и на глаза снова навернулись слезы. Нелл притянула меня к себе и стала гладить по голове. Она шепотом произносила какие-то утешающие, нечленораздельные звуки, которые мне когда-то так хотелось услышать от собственной матери. И я никак не могла перестать плакать, пока не промочила слезами ее плечо. Тогда я утихла и покоилась молча в ее объятиях, чувствуя на спине тепло солнечных лучей и желая, чтобы этот момент длился вечно. Но я поняла, каким будет ответ, стоило мне поднять на нее глаза. Это счастливая мечта, Констанс, но ей никогда не сбыться. Эта тайна разделит нас. Мы все станем шептаться по углам, и рано или поздно Лора догадается о том, что мы сделали. У меня не было выбора, когда я отдала ее Аде. Было бы непростительно обмануть ее еще раз. И простите меня, но это мечта о потерянном рае, о детстве, которого у вас никогда не было, о матери и сестре, которых вам так хотелось иметь,
Но вы, тем не менее, счастливо одарены смелостью и великодушием, мудрым и любящим сердцем, и очень скоро у вас будет любящий муж и, я надеюсь, свои дети.
Нет, Эленор Роксфорд исчезла 20 лет тому назад и уже не вернется. Я Эллен Нордкотт, и ею останусь, а тайна, которую я прошу вас сохранить, это, если угодно, то, что мы с вами сегодня утром здесь встретились.
Она встала со скамьи и подняла на меня взгляд. И долгий миг мы стояли, глядя друг на друга.
«Я вас больше никогда не увижу?» — спросила я.
«Я всегда буду помнить о вас», — ответила она и в последний раз крепко обняла меня. Потом повернулась и стала спускаться по склону холма к простершемуся внизу океану крыш, к куполу собора святого Павла, поднявшемуся над дымками бесчисленных труб.
Мои фантазии о подземном царстве под кухонным полом, с его бесконечными туннелями, убегающими во мрак, пришли мне на память, когда я смотрела вслед Нелл и вспоминала, как часто и печально я, еще ребенком, разглядывала этот купол. Тут мои мысли обратились к Эдвину, который, вероятно, уже ждал меня в саду у церкви, однако я осталась на вершине холма, глядя вслед все уменьшавшейся фигуре Нелл, еще долго после того, как она скрылась из виду.
Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Декабрь 2014 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Воробьева.